Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй, недруг Сережа, все деньги награжем.
Восемь часов 37 минут, четверг, 14 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Эльвира.
Даренко, доброе утро.
Ну, давайте подводить итоги вот этого ужаса. Тебя, у вас было, вот,
да,
где ты живешь?
На Соколиной горе все было, все сверкало, как на рок-концерте.
Да.
Потом стало подгромыхивать, потом все ближе и ближе.
У меня была другая ассоциация. Ты знаешь, когда у меня была ассоциация, что неоновая лампочка перегорела в кабинете. Вот такое было ощущение. Просто блымкало небо так, как будто бы неоновая лампа светила какая-то. Потом она перегорела и начала перегорать. И вот постоянно лупила так, вот с такой скоростью.
Ну, это было в начале, а потом, когда началось вот этот хороший звук такой,
да.
Пошел металл.
Ну, я, конечно, могу сказать, если честно, что я не помню. Наверное, что-нибудь подобное когда-нибудь видел. Наверное, но не помню.
Ну вот СМИ пишут некоторые, что с 98-го года такую грозу
вот
не
видели. По количеству молний, что это лупило так, как будто бы неоновая лампа перегорает. Просто постоянная скорость, безумное вот это вот мерцание. Я не помню такой грозы. 98-й год, небось, помню, наверное. Черт его знает. Ну вот, хорошо. Значит, есть сообщение от властей, что и как у них случилось. Но... По-моему, это ерунда. Я когда слушаю... Значит, смотрите, получили травмы двое мужчин и повалены деревья на генерала Карбышева. И чё? И все?
Ну, они такие интересные. Во вторник объявляли оранжевый уровень опасности.
Из-за жары?
И было все спокойно.
Из-за
возможных гроз. В том числе, там, порывы ветра, до 17 метров.
Сейчас обменяемся. 7373948. Расскажите, ребят, чего было.
А вчера, как говорят наши новостники, вот эта новость о предупреждении пришла прямо с началом первой молнии.
Да?
Да.
Интересно. Я расскажу вам про погоду, если позволите сейчас. Потому что я считаю, и честно считаю, что в погоде нужно верить американцам. Вот что американцы говорят, то и будет. Значит, секундочку, я быстро посмотрю. Москва. Сегодня, насколько я понимаю, сегодня четверг же, да, 28. Завтра 33. 28 и 0% вероятность дождя. Завтра 33, 10% вероятность. Послезавтра 29, 0%. В воскресенье 31, 0% вероятность дождя. В понедельник 31, 80% вероятность. 80.
Ходим на работу с бассейном.
80, нет, смотри, 80. Нет, у нас вчера, нет, про работу я тебе скажу. У нас вчера сотрудница, например, одна, шла отсюда до метро пешком во время всего этого ада.
Да.
Вот. И она, главное, писала при этом все в Телеграм, в группу. Но при этом, значит, она писала, вот у меня вырвало зонтик.
Выворачивается.
Настоящая журналистка. То есть у нее вырвало из рук зонтик наизнанку вывернулся. И при этом она идет и пишет, строчит репортаж, понимаешь?
Молодец.
Вот это я понимаю. Да, во вторник следующий, 31-60% дождя. Там уже дожди пойдут, потому что понедельник 80%, следующий. Во вторник 60%, а в среду 70% вероятность дождя. Значит, а потом уже в четверг там 25-26. Вот эта адская жара вместе с дождями пройдет. И дальше идет все время 26. Ребят, значит, мне кажется, что преуменьшается преуменьшается то, что произошло в Москве.
Там, видите, еще в чем дело. Да. Вот на следующей неделе и дальше там будет температура высокая ночью. То есть, как говорят синоптики, организм ночью должен отдыхать, а он из-за этой высокой температуры, ему будет тяжелее. И, соответственно, ну, да. днем он будет вымотанный еще и дневной жарой. То есть, там будет вот ночью 18-20 градусов.
Да, ночью я вижу. Секундочку, сейчас посмотрю. Я обещал, так посмотрю. Секундочку. Ночью, да, 18 тоже есть. Значит, ночью прохлады не будет той, которую
зато
вы ожидаете.
Зато можно гулять.
Ваши бетонные коробочки, крошечные ваши бетонные пещерки разогреются адски, адски, адски. А если у вас есть личный дом, то крыши разогреются, раскалятся, все будет ужасно.
Ну, мы будем нормально делать вид, что мы островитяне, спать.
Да, мы будем делать вид, что у нас есть пульт кондиционера. Нет, мы будем делать вид, что у нас есть пульт кондиционера, мы будем включать
кондиционер.
У кого есть, у кого нет. Да, у кого есть, включат. Алло, здравствуйте. Мне кажется, что преуменьшается, а говорят про 5 деревьев. Это ерунда.
Нет, далеко не 5. Даже у меня в районе в предыдущую грозу-то все попадало, что можно. Но и в эту там
все ветки.
Доброе утро.
Да, расскажите, ну вот эти 5 деревьев.
Доброе утро, меня зовут Сергей.
Да.
Напротив фабрик Пира, это северо-восточный округ, да. В районе Докупинского моста, дерево упало на трамвайную сеть. И вот сейчас аварийные службы ликвидируют. Трамваи не ходят.
Да, да,
понятно,
да.
Понятно, от ВДНХ, да.
Нет, вот сообщение РИА Новости мне пришло сейчас. Сообщение РИА Новости только что. 300 деревьев. 300.
Ну, вполне возможно.
Дефективные вполне какие-то возможно. Деревья, а? Какие-то деревья вполне дефективные. Возможно. Надо брать другие деревья.
Да.
Я что-то этим деревьям не начинаю не доверять. Ну, как деревья неправильные. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алексей, Москва.
Да.
В Сокольниках повалило деревьев, ну, не меньше, по крайней мере, сотни.
Да, сотни?
Да.
Вчера, а где?
Вчера
где именно? Где
время
именно?
Время проезжал Преображенку, было весело.
Скажите,
весело.
А
буквально
вы за рулем?
Канализация, вода поднималась высоко.
А какая
никого
у вас машина?
По крайней мере, разворачивались.
Какая у вас машина?
У меня Фиат Дуката, но легковые разворачивались. Я проезжал,
ага.
Проплывал.
На Дукате, да, Дукат повыше все-таки.
Конечно, конечно, я был спокоен, но
спасибо.
Все равно было жалко.
Ага,
людей подвозил, которые в эту погоду, непогоду попали.
Слушайте,
хотел велосипедистов,
знаете,
но велосипедисты не попались.
Я, знаете, что подумал? Вот вчера в эту непогоду я бегал между окнами Велюкс у себя дома. Думал, когда они протекут наконец, и когда потечет из Велюкса. Ну, эти, которые в крышу вмонтированы, понятно.
Да, 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 я понял.
Ага. И я думал,
у вас
знаете,
день веселый вчера был. Я звонил два раза вам на радио.
Да.
Во-первых, стоял в пробке сначала сумасшедшей
да.
На Кремлевке.
Да.
Потом стоял на Павелецкой, чтобы выехать налево, на
да.
внутреннюю. Полчаса светофор не переключался. Потом какой-то, ну не знаю, что-то с движением в Москве надо делать, ребят. Надо
да,
менять,
да,
что-то,
да,
мне
да,
кажется.
Да, 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 да. Какие же мы все-таки, вот моя мысль вчерашняя, какие же мы все-таки бабочки-однодневки, червяки, микробы, какие-то, понимаешь, когда
вот... В сравнении
вот,
с природой?
Когда вот так играючи проходит природа над нашими, а это природа, явление природы, над нашими головами, и играючи рвет все в клочья, и сбрасывает крыши и так далее. Вчера какой-то железные листы с крыш, там порубили машины какие-то. Если, ты начинаешь понимать, что мы, конечно, в общем, червячки.
И в то же время, как приятно в этот момент находиться дома, например, с семьей, или приехать к кому-то в гости, и сразу такая музыка, если хочешь остаться, останься просто так.
Да, да. Да,
и
да,
вот
да.
ты рядом с кем-то в темноте не зажигаешь знаю. Свечку там.
Наша незначительность, наше ничтожество демонстрирует природа. Понимаешь?
Алло, она всегда это делает.
Она
а как она разрушает
делает.
Наши дома? Там за какие-нибудь 15-20 лет от
Алло.
Города не остается.
Да. Здравствуйте.
Следа.
Здравствуйте.
Если бросить город, да?
Олег, Москва.
Да, Олег.
Сейчас вот ехал буквально 3 километра до работы по Сокольникам.
Да.
За это время я насчитал 12 поваленных деревьев.
12. Да. Слушайте, ну вы разбираетесь в деревнях. Какая порода валится-то в основном?
Береза, тополь, липа.
Липа.
Ассорти, короче.
А какие есть деревья, которые пускают как штопор пускают корень, чтобы его не вырвать? Какие такие есть деревья?
Пальмы, наверное.
Не знаю. Слушай, нужно дерево, которое как штопор просто. Тыньки стоит и все. Ну где нам такое дерево
гигантскую
найти?
Гигантскую морковку.
Я не знаю. Я хочу такое дерево. Я видел падающие сосны. Сосны. Нифига у них нет глубоких корней. Я видел падающие елки. Нет у них глубоких корней тоже. Не знаю, клены тоже падают. Пожалуйста, все падает. Алло, здравствуйте.
Может, алло, доброе утро, Дмитрий Москва.
Здрасте.
Доброе
утро. Вот только что проезжал в районе Шереметьевской, улица Полковая, по-моему. Каждое третье дерево повалено.
Вот так. Вот так.
Да, то есть я даже не считал. И причем не с корня, и с корнями вырывают, и прям ствол поломанные стволы даже.
Ну это как смерч получается.
Это вообще ужас так. Смерч. Дух захватывает, проезжал прям.
Так что, протекли окна у вас или нет? Да, спрашивает меня Владислав. Нет, не протекли. Нет. У меня 4 Велюкса, 4. Один из них я контролировать не могу, потому что он вообще над башкой у меня высоко. Я туда подлезть не могу. А три других Велюкса я могу потрогать руками. Значит, я вчера между ними метался, ждал, когда потечет. Потому что однажды было что-то такое. Вот. И, значит, должен вам сообщить, что нет, они выстояли, Велюкса. Но я не был в эпицентре. Я не был в эпицентре. Потому что я смотрел в окна, лупило над Химками адски. Вот я стою на Новой Риге. Я смотрю в левые окна. У меня там этот самый север. Значит, адски лупило над Химками. Просто какой-то был кошмар над Химками. И адски лупило у меня просто ниже, существенно ниже, где-то югом шло. Вот эта вот мерцающая лампочка, вот эта вот перегорающая неоновая лампа, которая вот так... Это все было с юга. С севера были мощные молнии, страшные, огромные, освещали сильно. Они не так часто. А по югу шло что-то запредельно часто сверкали молнии с огромной частотой. И южнее. Таким образом, должен честно признаться, что я не был в эпицентре. Не был в эпицентре.
Ну, к нам подходило очень близко, судя вот по разнице, да, между молнией и звуком, прям близко.
К вам Химкинская пришла вот эта история. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вчера вечером ехал, 12 часов.
Да.
На Кремлевской набережной, там вообще все потопило снизу.
Подтопило Кремлевскую набережную?
Да, там такая лужа была, там прям, не знаю, милиция приезжала, устанавливали все, потому что невозможно.
Слушай, а представляете, на мотоцикле оказаться в такую погоду, а?
Ни одного мотоцикла не увидел, честно сказать. Увидел только 222, который застрял в лужу и дальше не поехал.
Представляете, в такую непогоду оказаться на мотоцикле. Ну, же говорят, там можно мототуризм. Ну, представляешь, там ты едешь, типа, на 1200-м гусе. Мототуристка вся из себя и тыр-пыр. И ты вот такую непогоду попадаешь.
Где-нибудь между поселком Речною,
да.
и деревней какой-нибудь Залесской.
Нет, это еще ладно в России. Ладно в России. А если все в этой в Сибири? Я имею в виду, ладно в европейской России. А если за Волгу куда-то туда, к чертовой матери? Там же можно обнаружить село от села 300 километров. Да. Не 300, хорошо, 100 километров. И вот ты где-то посередке.
И
что
ты
делать?
Звонишь белкам в сервис и кричишь им, перенесите меня на руках.
Окопаться и моментально, значит, залечь, и все. Я в этот момент гулял с собакой. Когда вернулся домой, вылил из ноутбука 2 литра воды. Потому что ноутбук лежал возле открытого окна. Айзер пишет. Да.
Жаль.
Химки, левый берег Химки, как будто сварка работала. Сильнейший ветер и дождь. Лупил дождь, как из ведра. Над Коньковым был эпицентр. Над Коньковым. Вот! Вас я видел. У меня с юга шла огромная гроза. И с севера тоже. Но у нас было ощущение, серьезно говорю, как будто маршал Жуков берет Берлин. Я такой думал, что Берлин будет взят, мне казалось. Берлин будет... А я из Химок, жить можно, говорит 22-й. Град был 74-й. Так, секундочку. Живу в Химках, никогда такого в жизни не видал. Рабочие уже с 5 утра пилят ветки по всем Химкам, рассказывает Иван. Видел мотоциклы, стояли под мостом на Носовихинском, трое просто курили. А, ну правильно, стояли под мостом и ждали, когда все это пройдет. Пьеро пишет, в Коломне, 80 километров от Москвы, никакого дождя не было. Ребята, вы пропустили главное событие в своей жизни.
Да сидите. Что в жизни?
Ну вот, пожалуйста. Коломна, пожалуйста. Там, ну, мы знаем, там рядом с вами, если ехать, еще есть Таруса. Помните, где гуси в Тарусе? Как, не помнишь эту песню? Нет? Девочка Маруся. Я сейчас найду, пока рассказывает что-нибудь, неважно что. Сейчас, секундочку.
Ну вот смотрите, я вам могу рассказать про синоптиков. Они, в общем, например, в Якутии снег идет сейчас, они там лепят снеговиков. И синоптики говорят, что это вообще аномальная такая погода. Сейчас идет волна тепла, как они это называют, когда на 5 градусов и выше несколько дней держится температура. Вот она у нас будет такая тропическая. Ну еще они говорят про август. Ожидает погода немного выше нормы и без осадков, без избытка осадков. Вот так.
Про
вот.
Адскую жизнь провинции эта песня. Вот. Нет, это слишком плохое качество. Тогда придется Макаревича ставить, потому что я хотел в хорошем качестве. Вот, вот что я имел в виду, говоря про Тарусу. Запомни эту песню.
Целый день стирает парачка. Муж пошел за водыкой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки. Если в доме кто заплачет, загрустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девушке Марусе? Да и как же ей не плакать в городе Тарусе? Петухи одни да гуси, Господи Иисусе. Кабы мне такие перья, да такие крылья, улетела прямо в дверь и отбросилась в колылья. Чтоб глаза мои да на свете больше бы не глядели. Петухи да гуси эти больше бы не голодели.
Ну и так далее. Муж пошел за водкой. Целый день стирает прачка. Значит, муж пошел за водкой. Это в городе Тарусе. Ну вот, и все такое. Давайте. Нет, а вот что такое? Я не понимаю, Самара подтягивается. Самара подтягивается. Самара, вам нечего. Вы не можете сравниться.
Да, конечно, я как охотник и турист, да, могу просто дать несколько, скажите, советов.
Дайте совет.
Конечно, в такую погоду не надо находиться в лесу, ни в коем случае.
Да, мне кажется, сесть под дуб, обнять его руками.
Нет. Там могут падать крупные ветки, нельзя. Нужно мелкий кустарник, какой-нибудь мелкий кустарник. На открытом поле тоже нельзя. Но самое страшное, если ты на лодке, и застрял, у тебя мотор заглох, вот в такую, да, погоду, если ты на лодке посреди волны, это совсем плохо.
Да. Слушайте, на Зорге, на Карбышево повалены деревья, здесь у нас. Секундочку. Сергей, в Домодедове все нормально, дождя вообще не было, говорит Константин. Но я говорю, у вас там петухи да гуси,
а вот
в городе
пишут,
Тарусе, муж пошел за водкой.
На юге... Мотоциклиста убило в грозу, у
да
нас
что
в деревне в 82-м, молния, это Леон.
Молния
пишет.
Попала в мотоциклиста?
Да.
Господи, он мог, может быть, это был Генезис, может быть, он мог, Genesis, может быть, он мог стать этим притчером, ну ладно, неважно. Доброе утро, в белых столбах тоже не было дождя. Ребята, вы пропустили главное событие. В России разрабатывается новая баллистическая ракета. Поймите, червяки, в хорошем смысле, вчерашняя природа доказывает нам, кто мы есть на самом деле. Понятно, да? Вот мы ракеты придумываем, мы придумываем, как делать друг другу больно. Мы придумываем, как делать друг другу невозможно. Мы придумываем, как делать друг другу смертельно,
да,
как друг другу угрожать, как друг друга, как над другом издеваться. Мы все это придумываем. У нас будет, мы издеваться теперь будем с помощью специальной ракеты. А они будут над нами издеваться с помощью еще более интересных ракет. Ребят, посмотрите, что вчера просто подул ветерок. Чуть-чуть подул ветерок, и чуть-чуть были молнии. Мы просто червяки рядом с природой. Понятно? Вот это главное мое открытие. Вчерашнее. В очередной раз. Не в первый раз.
Рай,
Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении.
На Ленинградке перед тоннелем снесло баннер прямо на проезжую часть, пишет Светлана, спасибо. Буря пришла в 0.10 в Ликино-Дулево от Москвы на восток. Секундочку. Так, значит, а я все проспал и не жалею. Из окна вида никакого, все застроено, сидит в Реутове замкадыш и пишет нам.
А 97-й нам пишет, что это предупреждение, высокостный год напоминает о
какой
сочетании
год? Этот
сильного...
Какой год? Этот высокостный?
Да, ну сочетание сильного металла и огня, да?
Да. По-моему, в движущийся... огонь имеет... Вот что имеется в виду.
Как интересно.
По-моему, в движущиеся объекты молния не бьет. Как могло убить мотоциклиста? Ну, она била... Молния била совершенно не в движущийся объект, а он в него подъехал просто. Подъехал под молнию. Он говорит, вот молния, говорит, начинается только. Говорит, я быстренько сейчас нажму, маленько под ручку подкручу, чтобы успеть под молнию подъехать. И успел. На Ленинградке упал рекламный щит на дорогу. По-моему, это тот же, что нам, про который уже писали только что. Секундочку. Помню раскаты грома, от которых сигнализация в машинах орала. Так. Терминатор из будущего пришел. В Подольске даже асфальт сухой. Цветы на работе поливают, пишет Роман Дудниченко. Подольске. Ну, все, это понятно. Вот она провинциальность. Вот, Роман Дудниченко. Роман Дудниченко. Вот вящее свидетельство вашей провинциальности и невероятной провинциальности Подольска. Вы пропускаете все важное, понимаете?
В столице такой накал страстей.
Вас. Вот Москва, ну все понятно, не напрасно была избрана столицей великого государства. Понятно почему? Что у нас реальная Кузькина мать, а у вас в Подольске ваша Кузькина. То есть ничего, понятно? Там кто-то свистнул, где-то там консервная банка упала, и все события Подольска. Ничего больше не происходит. Понятно? Смотрите по движению. Значит, кто пытается через Красногорск кто пытается слинять через Красногорск, наоборот, выехать, тут какая-то страшная пробка и страшная авария. На выезд Ленинградка тоже не едет в Химки, буксует довольно на большом расстоянии. Много. Текстильщики Кузьмин никуда не едут, тоже и на выезд, и на въезд. Абсолютно тяжело. На Мичуринского. Это Мичуринский или что это? Нет, это не Мичуринский. Это Вернадского. Вернадского перед университетом. Там же ремонтная зона, как вы знаете. Огромное пробище скопилось. Еще плюс аварию учинили люди. Значит, дальше. На Каширке есть затор. Такой, ну так, нормально. И центр перед Тверской, внутренняя, внешняя, третья транспортная проблема. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет
гранёдров Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 14 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро. Можно я вот хоку прочитаю по большой теме?
Поехали.
Роняет деревья в Москве буйный ветер, Собянин сажает, а ветер роняет. Вот так перед ветром чиновник бессилен. Это у нас 54-й.
Интересно. Слушай, значит, Я не понимаю, что произошло с Якуниным. Подожди, так присматриваюсь к нему, ну так совсем чуть-чуть. На самом деле он мне, в общем, в значительной степени смешон или безразличен. Но почему, что это в СК отправили материалы, кто-нибудь понял? Позвоните, пожалуйста, правоохранители, либо адвокаты. Что это значит? Управление. Просто что это значит? Это значит испорченный уикенд, или это значит вообще ничего, или это значит просто он сидит и смеется над дураками. Значит, скажите, пожалуйста, Управление внутренних дел, я прочитаю новость, Управление внутренних дел МВД России по Москве передало в Следственный комитет материалы проверки в отношении бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Значит, проверку инициировал Роман Рубанов из Фонда борьбы с коррупцией. Рубанов сказал, что получил этот ответ из МВД еще в мае. Но как будто теперь передали, ну не знаю почему. Значит, почему-то сейчас эта новость. Принято решение о направлении материала проверки. А вот, принято решение о направлении материала проверки. По вашему заявлению, в Мещанский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве для проведения проверки и принятия процессуального решения. Говорится в документе из МВД. Такого количества родительных падежей вы не встретите нигде. Именно МВД специально, я бы там все-таки где-то им добавил, что вменяется в обязанность употребить не менее 30 родительных падежей подряд. Правильно?
Правильно. Теперь скажи,
а что это для Якунина означает? 7373-948. Скажите, пожалуйста, правоведы, люди права, люди юриспруденции, что это означает для Якунина?
Причем фонд борьбы с коррупцией посылал, ну, вообще, правоохранительные органы
7373-948
разных запросов.
Да, 80 или 85 было запросов. Наконец им ответили,
жалоб
что...
Жалоб всяких.
Да, наконец им ответили, что, ребят, пожалуйста, мы передали вот в это вот длинные родительные падежи. Мы передали в родительный падеж. Значит, Якунин, наверное, смеется, я думаю. Нет, или что это? Или это серьезно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Владислав меня зовут.
Да, Владислав.
Вы знаете, такое впечатление, что серьезно набирает ход борьба с вороватыми чиновниками, потому что, смотрите, вот тут садят и главу этого Росгидро, и теперь да. Якуниным заинтересовались. Это,
и еще это РАО, авторское общество, помните? Притом у всех у них есть положение в обществе. То есть, кажется...
И про всех, про них собиралось досье, и на них накапливались бумажки, и теперь эти бумажки пошли в ход. Надеюсь, что и на Якунина ровно так же.
Делается страшно.
Известно, как в первый транспортный выводились активы, и все лакомые передвижения по дороге передавались его сыну под управление.
А у вас есть грешок? У вас вот есть грешок?
Да, к сожалению,
нет. Если бы вы были абсолютно 100% прозрачны, абсолютно 100% прозрачны, вот каждый ваш шаг, каждый, понимаете? Значит, вот там, сказать, там плохо слил за собой в унитазе, например, это где-то галочка ставится и так далее.
Ага.
Не доел бутерброд, значит, а рядом голодные дети, кинул.
Все, минус в карму, да.
Да, раз такой, минус в карму. И вот у вас есть такие минусы? Мне становится страшно, если откровенно.
Ну, у меня только бутерброды недоеденные, до бюджета меня никто не допускает, поэтому руки у меня чистые.
Меня тоже. Я последний раз работал на государство, по-моему, в каком-то 80 году. Сейчас забыл, в 80 каком-то году.
Сочувствую вам, Сергей.
Я не вспомню, когда я работал на государство. Так, секундочку. Когда я работал на государство? Я работал на правительство, я помню. В 85-м я работал на правительство. В Гослерадио СССР. Это был орган государственный. В 85-м, 89-м я еще работал на правительство. В 91-м я ушел. А, в 90-м я работал последний раз на правительство. В 90-м году. Таким образом, прошло 26 лет с тех пор, как я работал на правительство.
Хорошо.
Да?
Конечно.
26 лет. Сейчас я думаю, это хорошо, потому что меня до бюджета не допускали. Но, может быть, я что-то сделал не так, может быть, кинул окурок куда-то. За вами что-нибудь числится? Вот слушайте, бедный Якунин, я сейчас думаю. Ведь он скажет, можно я буду адвокатом Якунина? Я выступлю на суде, если позволите. Этот государственный деятель, к тому же известный гуманитарный мыслитель, вы помните, что гуманитарный мыслитель объявил, что, я сейчас боюсь, что цитата будет неверной, но по смыслу Якунин в 12 году, в январе 12-го или в феврале 12-го, Якунин объявил, поскольку он научный руководитель был этого труда, что «Единая Россия» в 11-м году, в декабре 5-го, 4-го декабря, «Единая Россия» не победила на выборах, либо недостойно победила на выборах. Что такое Якунин приложил «Единую Россию», там, по полной программе, лопатой, да. Он потом сказал, что это не он, но вообще-то его подпись научного руководителя там стоит. Вот, значит, он, наверное, просто не умеет читать, но любит казаться грамотным. Вот, то есть он выдающийся гуманитарный мыслитель и категорический противник «Единой России», судя по его трудам. Значит, и тем не менее, я вот думаю, ворочает огромными делами, где-то что-то ерунда какая-то, мелочь какая-то, и начинает придираться. Скажите, а за вами грешочек есть, чтобы вас посадить? Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. За вами лично есть грешок, чтобы уголовочку вам, как-то сказать, испечь? Есть за вами грешочек? Да, 134, 27, 35. Проголосуйте, пожалуйста. Я начинаю думать, что за мной что-нибудь есть. Что-то должно быть. Что-то должно быть, понимаешь? Где-то я надеюсь, что не увидят, не заметят. Где-то я что-то делал. Сейчас я не помню. А? Что-то такое
перебегали
было.
Перебегали улицу в неположенном месте.
Ну, я помню, что у меня что-то криминальное в моем сознании всегда есть. Если никто не видит, я такой раз такой, и все. А? Быстро раз и шмыгнул. Быстро, и все. Да. За вами что-то водится. За вами что-то водится, и посадить вас, в общем, можно. 134, 21, 35. Нет, за вами ничего не водится, и посадить вас нельзя. 134, 21, 36.
Большинство пожалуйста. Связывает это с выборами, что перед как прошлыми был Сердюков, сейчас у них какой. Вот Якунин.
Ну нет, ничего не будет с Якуниным. Отпустят не просто так, а извиняться. Пришлют Бастрыкина, на четвереньках последние 500 метров проползет перед Якуниным. 500 метров Бастрыкин проползет перед Якуниным на четвереньках, целуя землю и клеща: «Князь, князь, прости, князь, прости, князь, князь, князь». Вот так будет. Да, 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 да. Посыпаю голову пеплом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, куда вы пропали? А, он куда-то пошел. 7373, где, может, его посадили за это время. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, я хотел сказать, что мне кажется, вот ощущение такое, что Владимир Владимирович Путин
да.
уже достиг того возраста, с точки зрения...
Слышь, возраста, не 52-го года рождения.
Какого-то. А да. вот веса своего.
Да.
Что я думаю, что он, видимо, как Сталин, с точки зрения, что он может любого, вплоть до члена семьи, сейчас посадить, и никто ничего не сделает с ним.
А, то есть,
ну, есть такое ощущение, что вот или нет?
То есть корпоративное ощущение сменилось на некую иную модель, вы считаете?
На некую, да, на некую такую же царскую, барскую. Он просто спокойно, без проблем. Но знаете что? У меня да. только одно ощущение, это недоразумение, что никто же реально из больших людей, ну да, нам все говорят, хороша им там все, но вот где, не то что посадки, это уже слово надоело,
да.
реально, если кто-то сидит, вот реально просто.
Ну, конечно, вот помните, Никита...
Все большие дела, вспомните.
Билл их сидит.
Но он пока в СИЗО.
Ну, Гейзер пока сидит. Еще и смотрите, его отставку, то есть даже временно, и он же еще продолжает исполнять.
Ну, он продолжает исполнять час на прогулке, наверное, как-нибудь голубей запускать.
Ну да, ну не, ну это же мы с вами говорим, неделя, две, три, четыре, месяц. Ну никто же не будет сидеть вот физически. И он как бы делает да. все правильно с точки зрения показа для народа. Но вот дальше
да,
почему-то все
да.
остается.
Якунин да. это имитация перед выборами, говорит Андрей.
Да,
имитация перед выборами. Я останавливаю это голосование. 52% числит за собой какой-нибудь грешок, за который его можно посадить. 52% числит за собой какой-нибудь грешок, за который можно, конечно, посадить. А 48, а репосты считаются? Тогда,
считаются.
Да, за них можно сесть. Репосты,
легко.
Абсолютно. Я сейчас мне услужливо выбросил Facebook Memories. И я, значит, зафигачил все, шер, все. Разные Memories за последние 5 лет. Я, типа, сейчас даже их не проверял. Прямо во время эфира кидал. Думаю, бог знает, может быть, сейчас за репост самого себя. Ведь в 11-м году посвободнее дышалось? Или там,
да, сказать,
там
в каком-нибудь
13-м?
Весьма посвободнее.
Посвободнее. Вот так. Значит, я думаю, если я в 11-м написал, и меня не посадили, это не значит, что я сейчас репостнул, и меня не посадят. Легко может
тогда
быть.
Тогда еще не было оскорблений чувств верующих, например.
В 11-м не было. Не можно было оскорблять каждую секунду просто. Непрерывно глумиться, может быть, сейчас нельзя. Пожалуйста. Я сейчас засандалил. Сейчас, секундочку, я очень быстро проверю, что я засандалил. Я думаю, что меня посадят в результате. За старые memories, реально. 5 лет назад за сосули перед отечеством. Я репостнул 5 лет назад статью «За сосули перед отечеством». Что это значит, не знаю. Вот, я думаю, что за это сегодня должны сажать. Да, дальше я написал 3 года назад. Настойчивая верность пса ждет перехватить взгляд, поймать взгляд и уж не упустить взгляда, а по невидимой ниточке взгляда забраться в сердце повелителя, чтобы урвать, заглотнуть, утащить в конуру очередной кусок. Это мое описание фотографии, где Никита Михалков ловит взгляд Путина. Настойчивая верность пса. Вот я сейчас это репостнул. 3 года назад так можно было. Сейчас, думаю, нельзя. Сейчас, думаю, нельзя. Посадят и все. Посадят, а ты не воруй. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Из Нахабино вас беспокоит.
Да, хорошее место.
Вот. Да, по поводу того, что посадят, не посадят, я думаю, буквально пройдет 1.5-2 года, и посадки начнутся очень серьезные в нашей стране.
Ну, понимаете, ведь я вам напомню. Был такой Павловский. Значит, написал Павловский весной 2003-го, что не позднее осени 2003-го начнутся серьезные посадки. Имеется в виду, нет, не Ходорковского, которого действительно упаковали в октябре, а чиновников. Чиновников. И нифига не произошло. Ничего.
Нет, я смотрю на это с другой стороны. К 2018 году по указу нашего президента формируется Национальная гвардия.
Да.
К 2018 году она должна быть полностью сформирована уже со всеми отсюда вытекающими.
Да.
Это как личная гвардия президента. А с 2018 года, я так думаю, у него уже обязательств ни перед кем не будет.
Да.
Я имею в виду нашего премьера по поводу...
Срок за срок.
Срок за срок, да. И начнутся серьезные посадки среди чиновничества, губернаторов, министров, я думаю, близких к нему и так далее и тому подобное.
А вы бы этого хотели? Вы воспринимаете это как желательный сценарий или как нежелательный?
Я думаю, это как желательный.
Я еще раз, если позволите, обращу вас к 2003 году, когда Павловский предвещал, да? Тогда все ограничилось тем, что Грызлов нашел оборотней в погонах. Грызлов. Помните Грызлова?
Был
такой
помню.
Парень. Был парень такой. Значит, он нашел в сентябре 3-го года, я очень хорошо помню, оборотней в погонах, ближе к октябрю.
Да, согласен с вами, но посмотрите с другой стороны. Сейчас уже потихонечку посадки начинаются, пробные шары, а так спецслужбам только дать команду. По большому счету на 99% чиновников есть материал. Просто пока не дам в реализацию. Не было команды.
Вы бы хотели, чтобы страной скорее...
Будет команда, и вперед, и с песней.
Если наша страна, вся делится, все чиновничество, делится на коррупционеров и силовиков, то вы бы хотели, чтобы страной управляли силовики или коррупционеры?
Наверное, лучше все-таки силовики.
Силовики. Спасибо. Это интересный вопрос. Я хочу поставить его на голосование. Смотрите, если все наше чиновничество, если предположить, это математическое допущение, если предположить, что все наше чиновничество делится на коррупционеров разной степени интенсивности и силовиков, то вы бы хотели, чтобы страной управляли коррупционеры 134-21-35 или силовики 134-21-36. Да, то есть нет промежуточного. Понимаете, я именно вам даю полный экстрим. Остаются силовики пятятся, как в 90-е. Силовики пятятся, так сказать, они несчастные и прочее. А их растаптывают в 96-м, мы знаем, Коржакова увольняют и прочее. Скоков там, вот эта вся клика, клака, ты не знаешь, что еще не родилась. Ну так вот, значит, и начинают править люди, которые склонны до известной степени к коррупции.
Угу.
Значит, если побеждает один из лагерей, причем всецело побеждает, абсолютно растоптав другой, полностью устранив другой. Вы бы хотели, чтобы страной скорее правили коррупционеры 134-21-35 или чисто силовики 134-21? Ну, понятно, да? Премьер-министр, генерал, понятно, да, о чем я говорю?
Это же министры, выбор нет, между наводнением министр, и засухой.
Неважно, я хочу контраст. Да, значит, смотрите, премьер-министр, генерал-полковник, значит, министры, генерал-майоры, генерал-лейтенанты, ну, зависит от отрасли. Понятно, да? Полная хунта, абсолютно только силовики, хунта силовиков. Вы хотите, чтобы нами правили коррупционеры 134-21-35 или силовая хунта какая-то 134-21-36? Все. Все по-честному. Значит, у меня сейчас 37-63, чтобы вы знали. И коррупционеры пользуются большим влиянием, на самом деле. 37%. 36 сейчас. 36. Сейчас 37 опять. Видите, вот здесь пляшут цифры.
Честно говоря, я думала, что коррупционеров будет больше.
Я тоже. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотел бы заметить, что силовики не лишены тяги к коррупции.
Нет, это правда, это правда. Но мы с вами математически чисто, мы делаем математическое допущение.
Абстрагируемся.
Что хунта лишена коррупции, да, в этот раз.
Ну, хунта лишена коррупции, а да. Как это возможно? А зачем им тогда бороться с кем-то?
Ну, подождите, вот сейчас, например, порты Венесуэлы отданы министру обороны, порты, для того, чтобы контролировать завоз импортных продуктов. Потому что в стране нет еды. Ну, в Венесуэле. Понимаете? Ну,
вероятно. Он как бы на этом и зарабатывает.
Как бы зарабатывает, наверное, не так много, как зарабатывали до него. То есть он меньшее зло в этой связи. Мадуро его назначил начальником портов, и солдаты теперь принимают грузы. Понимаете?
Ну, не знаю, почему вы так решили, что он меньше зарабатывает.
Ну, может быть, я не знаю. Да, да, нет, Сердюков неправильный пример. Мне пишет Александр, что Сердюков силовик. Нет, Александр. Сейчас я поясню, почему. Все-таки Сердюков ведет свое происхождение из мебельного магазина. И по-настоящему силовиков не может. Силовиком считаться не может. Я останавливаю это голосование. Уже все, довольно. 1500. Значит, у меня все равно процент не меняется. 37% хотят, что если вдруг... это математическое допущение. Страной могут править только коррупционеры или только силовики. Но силовики не коррупционны. В этот момент, силовики не коррупционны. Значит, то вы бы предпочли, чтобы страной правили коррупционеры 37%, силовики 63%. Значит, ну что, за коррупционеров, я думал, за коррупционеров будет процентов 40.
Я думал, честно говоря, 45. Их будет большинство.
Большинство за коррупционеров?
И это было бы очень парадоксально.
О чем ты говоришь? Люди наивны, они считают, что если всюду поставить генералов, то будет все по-другому. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
По-моему, должна волновать судьба журналистов, которые критикуют, что коррупционеров, что силовиков.
Ни в коем случае.
Сейчас же громят другие редакции. Вот. Арестовали у журналистов под судом.
Знаете, мне кажется, что журналисты все равно находят способ как-то что-то сверестеть.
Не знаю.
Я вам говорю, находят способ сверестеть. Например, через шутовство. Шутовство тоже будет запрещено. Я думаю.
Ну, при силовиках будет закон, точно будет запрещено
шутовство. Мне кажется, мне будет обязательно закон о шутовстве. Я думаю, что Дума следующего созыва обязательно введет закон о шутовстве. Запрете шутовства, безусловно. Мизулина какая-нибудь пропишет или что. Запрет на шутовство.
Очень
то есть нельзя смеяться.
Вещь.
Улыбаться нельзя, смеяться нельзя. Надо иметь серьезность. И испытывать надлежащие чувства, как было сказано. Испытывать надлежащие чувства. Нет, мне кажется, этот закон должен быть назван «Закон о надлежащих чувствах». Вот это вот очень правильно. Закон о надлежащих чувствах, товарищ. Я сам готов испытывать надлежащие чувства. Можно сказать, меня переполняют надлежащие чувства. Алло, здравствуйте.
Для этого вам придется
слушаю
какую-нибудь
вас
долю вырезать.
Нет. Из мозга. Нет. У меня уже все готово. Я уже сам. Я ее выел сам. Понимаешь, у меня биохимический компьютер. Я ее отравил какими-нибудь кетоновыми телами. Да, слушаю вас.
Вы молодец, а?
Да, слушаю.
Да, доброе утро, Игорь, меня зовут.
Здравствуйте,
Игорь. Я, собственно говоря, хотел присоединиться, наверное, вот к комментарию, который буквально минуту назад сказали, что... Если переключить все на силовиков, не уверен, что коррупция в принципе пропадет. Но и, честно говоря, коррупция в том виде, в котором все воспринимают, мягко говоря, я сейчас понимаю, что, может быть, спорно скажу, не всегда плохо, потому что она делает людей как минимум не безразличным почему-то.
Я вам напомню исторический эпизод, когда был Лужков в самом начале, а до него был Гавриил Попов, вы помните. Гавриил Попов недолго правил, совсем немножко, а потом, я думаю, он как-то там продал, ну, может, не продал, в смысле высоком политическом смысле. Но он ушел, и Лужков заступил на царство. Вот как мне представляю. Это мои ощущения, просто позвольте. Значит, я думаю, что в то время Гавриил Попов, если мне не изменяет память, ратовал за коррупцию структурную. Ну и правильно он говорил, понимаешь, вот ты, например, чиновница. Чиновницы. Так. Твоя подпись стоит, ну, я не говорю, твоя подпись стоит там 100 тысяч долларов. Ну, блин, это низкая чиновница, 100 тысяч. А если ты высокая чиновница...
Это еще низкая?
Нет, да, низкая. Хорошо. А если ты высокая чиновница, не высокая чиновница, твоя подпись стоит 20 миллионов долларов. Ну, почему? Я сейчас объясню. В смысле, 20 миллионов я заработаю, если ты подпишешь.
Угу.
Высокая чиновница, министр. Ты министр.
А, понятно.
Я 20 лямов получу за твою подпись. Я. Ты подписываешь, я получаю 20 лямов.
Понятно.
Ты мне говоришь, Сереж, глянь-ка сюда. Вот карандаш, давай, берем белый лист бумаги, берем карандаш. Ну, вдвоем сидим все. Да. Пишем. Сереж, вот ты получаешь 20 миллионов долларов. Да? Сереж, а я просто вот, так сказать, трачу немножко пасты и все. Можно спросить, а в чем мой интерес?
А то у меня дети не кормлены.
Нет, ну а в чем мой? Ты просто спрашиваешь тупо, почему я подписываю это? Почему я это подписываю? Ну, очень простой.
И в этот момент вопрос. Он пишет мне, например, 1%, да?
Ну, я тебе говорю, 10. Нет, ну все. Ну, я говорю, понимаете, в чем дело? Да. Эльвира, а как твое отчество это?
Ирековна.
Ирековна. Эльвира Ирековна, говорю я. Понимаешь, в чем дело? Таких подписей, как твоя, мне нужно собрать 5. Значит, двушечку я готов отсыпать. Почему? Я получаю 20 миллионов долларов. Но 5 подписей. Подписей. 5. Ага, 5. Значит, на каждую по 2? Вот я половину отдал. Но я половину готов отдать, но больше никак.
Какой вы щедрый,
если это половина. Нет, это же не бюджетные деньги мне нужны, а именно мне нужно разрешение. Если бюджетные, я отдам 15. Дайте мне 5. За что? За то, что я между вами бегаю. И я вам из воздуха тку деньги. Тогда я каждому дам по 3. Понятно, да? В этом смысле вот как коррупция работает. И об этом говорил, если я сейчас... Были публикации, интервью Гаврила Попова, что вырвать зубы коррупции надо простым способом. Ее просто разрешить. И институционализировать. Институционализированная коррупция. Это вот идея Гаврила Попова. Мне кажется, что Лужков до какой-то степени пытался ее воплотить в жизнь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Да. Если разрешите, объясню. Сосуля – это одна из девичьих фамилий третьего лица в стране. Так что нужно убрать. Это уже не смешно. Это когда-то можно
одна
было шутить.
Когда-то фамилий,
одна из девичьих фамилий, а не девичьих.
Одна из девичьих.
Это губернатор Санкт-Петербурга. Сосуля убивали людей там, если помните. А все называли Сосульки, а губернатор называл Сосули.
Вот
поэтому
чё.
Так назвали, да. И это определили девичью фамилию девушки из Шепетовки.
Спасибо, вот, что
да,
вы меня научили.
Немедленно.
Сейчас я сейчас, знаете что? И наш на месте этом вырую яму в Фейсбуке и залью бетоном.
Ну,
бетоном.
Все-таки человек,
верноподданнический. Надо, да. Верноподданнический. Да, прошу
вас. Хотел бы заметить еще, что похоже, что все затихнет постепенно, конечно, но что смотреть вперед, если весь опыт сзади, и НЭП когда заканчивался, то налоговая наша советская инспекция писала своему начальству, у меня родилась двойня. Жуткое, страшное экономическое состояние в семье. Прошу на этот месяц выделить хотя бы на 2 ордера на обыск больше. Понимаете?
На 2 ордера на обыск.
На обыск, да. Потому что жить невозможно стало. Это рядовые члены писали.
Тяжеловато, да.
Это в архиве такие рапорта.
Серьезно, а что они во время обыска? Просто забирали хорошие вещи, обыск?
Ну, конечно, ну там же понятые это все были свои.
Свои.
Так и сейчас. Ну, а шутить, конечно...
А слушай, а можно вот так прийти на обыск и плоскогубцами вырвать золотые зубы у бабушки, например?
Конечно.
Можно, да?
Ну, послушайте, ну...
Бабуля, открывай рот.
Даже уже после войны, рвали зубы у начальника СМЕРШа, Абакумова и прочих. Ну, о чем вы говорите?
Рвали зубы у живых или сначала убивали, а потом рвали зубы?
Нет, ну, в зависимости от приказания. Были приказания поиздеваться. Ну, даже Власик, который нашел, он же был кладоискателем и нашел самый большой клад.
Уже не могу. Новости.
Обзор прессы.
9:34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Ведомости пишут о том, что площадь объектов, разрешение на строительство которых дала Москва, резко выросла. Но при этом часть из них сами строители не будут использовать, их используют в качестве залога. Но вот об этом подробнее можно прочитать в статье «Ведомостей». Российская газета рассказывает о том, что в нашей стране появится база данных беспилотников, в том числе популярных маленьких квадрокоптеров с фото- и видеокамерами на борту. Инициатива Минтранса направлена, в частности, на то, чтобы в случае столкновения дронов с самолетами было проще найти виновных. Но вот об этом подробнее можно прочитать в «Российской газете». «Коммерсант» пишет о том, что половина личного состава антинаркотического ведомства ФСКН оказалась без работы, им не выплачивают зарплаты и пособия, а отчаявшиеся наркополицейские уже посматривают на другую сторону баррикад. Такие данные были представлены на слушаниях в Общественной палате Российской Федерации. В МВД, куда указом президента был влит весь личный состав ФСКН, ссылаются на временные трудности и невозможность раздувать полицейский штат. Ну вот о том, что наркополицейские засмотрелись на другую сторону, читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». МКРУ пишет про Шакро, которого арестовали на месяц. Речь идет о авторитете Шакро молодой. Отмечается, что его жена тоже оказалась авторитетом. На суде выяснилось, что гражданская супруга Захария Калашова известна в США как член транснациональной группировки «Братский круг». Ну вот об этом, ее, кстати, объявили в международный розыск, но вот об этом подробнее можно прочитать в свежем выпуске МК. И тему с Шакро молодым продолжает «Комсомольская правда». Источник издания рассказал, что, вернувшись из Испании, Шакро устроил среди воров в законе чистку. Преемник деда Хасана за 2 года раскарнавал, как пишет «Комсомольская правда», больше 10 законников. Вот об этом можно подробнее прочитать в материале «Комсомолки». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Знаешь, почему ты говорила, что варюги лучше, чем силовики? Наверное, ты Бродского вспомнила. Это я тебе приписываю, неважно. Ты вспомнила Бродского? Ты вспомнила Бродского.
Ну, не совсем.
«Пусть и вправду постум курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца». Вот это «ворюга мне милей, чем кровопийца» Бродского, это и есть вот... мотивация тех, кто проголосовал. Вы знаете, что у нас голосование прошло, и мы спрашивали, если бы только один клан, как бы, правил Россией, то вы бы предпочли, чтобы вами правили коррупционеры, 37% так проголосовали, или силовики, 63% так проголосовали. И, конечно, Бродский вспоминается здесь, да. «Ворюга мне милее, чем кровопийца». Да, ну, забавно. Хорошо, видишь, как мы не ищем идеального человека, мы все понимаем. Якунин, я думаю, просто посмеется, ничего страшного. «Покемон Go в России. Я учился вчера, сегодня, вот на границе ночи. В какой-то момент я учился, мне показалось обременительным заводить американский аккаунт на iTunes, чтобы поставить себе Pokemon Go».
Да, там надо сменить регион, потому что она у нас еще не вышла.
Да.
Я тоже пыталась, потом мне стало муторно, и я подумала, что я займусь этим как-нибудь
вот
в светлое время суток.
Популярная игра Pokemon Go.
У меня друзья играют в нее.
Да, уже да. Расскажи, что
уже
это.
Бегают. Расскажи. Ну, по городу у тебя телефон показывает, что появляется, например, на соседней улице или еще где-то.
Скажи, это по Bluetooth или на соседней улице? Вряд ли это Bluetooth.
Нет, это интернет.
Интернет. Через GPS.
Да.
GPS.
То есть они привязаны к каким-то конкретным точкам, у них есть свои локации у этих покемонов, да? Там водные где-нибудь возле какого-нибудь прудика, есть те, которые только в парках, есть где-то еще.
Да.
Ну вот. Собственно, ты подходишь к этому месту, наводишь телефон, и он тебе начинает как бы совмещать реальность с виртуальной реальностью, и в виртуальной показывает тебе нахождение вот этого создания, вот встраивает его.
Что ты должна делать? Убить его или приручить?
Нет, ты кидаешь свой покебол, виртуальный этот вот шарик, он там раскрывается, ты его захватываешь, этого покемона, себе, потом ты можешь его тренировать, и при столкновении там с другими мастерами, я не знаю, игроками, вы можете устраивать дуэль.
Скажи, а если у меня, допустим, уже их там 1000 покемонов?
Ну, там, честно говоря, их ограниченное количество, насколько я знаю.
Да.
Вот, ну...
Ну, посмотрите, кто разбирается.
И
сейчас мне пишут, это урезанная версия. Сейчас мне пишут. Значит, пишут разные сообщения. Значит, я понимаю, дополнительная реальность, это так называется. Точки в игре — это проверочные места в реальной жизни. Нужно в них приходить. Там, значит, люди очень много ходят пешком. Очень много ходят пешком.
Да.
Да. Очень
это
много, потому что...
тоже своеобразный выход из зоны комфорта.
Главное... надо постоянно ходить по городу, потому что покемонов ты ловишь, гуляя по городу.
Ну, ты можешь, например, идти на работу. У меня, например, знакомая, она пока шла на работу, 3 покемонов поймала.
Да. Вот. Покемон Go — это всего лишь урезанная по функционалу казуальная версия игры Ingress от той же компании Niantic, которая уже 5 лет. Очень рекомендую тоже посмотреть. Там все гораздо насыщеннее и интереснее, говорит Pocket. Pocket, понимаете, какая петрушка, я вам скажу. Ведь это будет болезнь цивилизации. Вот это Покемон Go — это будет событие 16-го года. Главное событие. Ну, же, какое главное событие 16-го года?
Какое?
Я вам отвечаю, Покемон Go. Нет, ну правда.
У нас только
это будет эпохально. В 2030 году ты... В 2040 году ты, сделавшись уже пожилой дамой...
Ты будешь говорить,
да нет же, это было в 16 году. Ну вот когда появился Pokemon Go. То есть 16 год запомнится цивилизации по этой игре. Понимаешь? Да.
Причем самое интересное, что...
говорить, это был когда Pokemon Go и когда был 6-й сезон Игры Престолов. Ты будешь 16-й год вспоминать. Ну, естественно. А что еще хорошего в 16-м году? Это еще, знаешь, что скажешь? Это 16-й год, это когда 7-й iPhone вышел с 2 камерами. А, такая сдвоенная камера была. Помните, как смешно? Ха-ха-ха. Ты скажешь, понятно, да?
Да.
Ну и все. Ну вот это запомнится этот год. Понятно. Я надеюсь и очень хочу. Ну и что ж, я надеюсь. Товарищи водители, будьте осторожны на проезжей части, безмозглые покемон-хантеры. Да, будут, да. Будут всюду ходить покемон-хантеры, конечно.
Пока вот сейчас в это играют взрослые, это все-таки более-менее сознательные люди. Когда в это, например, начнут играть дети, то там на самом деле неизвестно, на какую территорию они будут готовы забраться, чтобы поймать этого... покемона, да?
Никто этого не мог представить, но это случилось.
Перестаешь наблюдать за окружающим, ты можешь с кем-то столкнуться
и так далее. Первая волна покемономании была в 97-м году, говорит Степан из Вайтрана. Степанок, позвоните. Вы говорите,
это же изначально эта игра на Nintendo.
Степан. Да, это была
Nintendo. Потом сняли мультфильм. Мультфильм очень клевый, у него несколько там сюжетных арок.
Степан, где вы? Степан. Степана нет. 7373948. Степан.
Я в детстве бежала домой, бросала быстрее рюкзак, чтобы успеть включить телевизор и посмотреть покемонов.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Да. Я вот сегодня вчера слушал радио и очень настойчиво рекламируют эту игру. Я вот
не надо рекламировать. Не надо рекламировать. Это явление цивилизационное. Слушай, это не вопрос рекламы. Это цивилизационное явление. Как, например, мыть руки. Понятно, да? Слушай, мы рекламируем мыло в момент, когда мы говорим, что надо мыть руки. Это цивилизационное явление. Цивилизация играет в покемонов. Вы можете зажигать лучины, жить как-то по-своему. Вы можете пытаться поджечь сероводород, который вы сами выделяете из известного отверстия. Пожалуйста. Но человечество перешло на другую ступень. Понятно, о чем я говорю? Это человечество. Человечество. К вам это не относится. Вы можете совершенно жить на адмаргеном и экстрамаргеном. Вы можете жить. Если вам нравится. Ну, это, никто с вами не спорит. Ну, зачем? Мы вас не вовлекаем, не рекламируем. Наоборот, это тайный орден. Тайный орден, 7 миллиардов человек. Понятно. Все остальные в отстой. Все. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Доброе утро. Ну, гениальная задумка, на самом деле.
Да, то, а что?
Двигаться что? Начнет как-то, перемещаться.
Все ходят.
Не просто сидеть на одном месте и странички перелистывать.
Да. Нужно непрерывно ходить. Я думаю, для этого придется переселиться в город. Постоянно ходить. Постоянно искать покемонов на улицах и так далее.
Может, они в лесу будут появляться, не знаю, там с грибами.
Ну, с грибами, наверное, их меньше будет все-таки.
Да. Ну, придумано здорово. То есть, привязку к координату, вам бросают какие-то...
Прикольно, да.
Мы... Ну, в общем...
Здорово. Все заражаемся и болеем. Давай, договорились.
Здесь прикол ведь не только в том, что такие игры были до этого, а в том, что ты этого животного еще можешь как-то развивать дальше. То есть ты не просто нашел и захватил точку, как в предыдущей там игре, да? А ты еще можешь дальше вступать с кем-то в контакт, устраивать там, опять же, эти кланы, там, состязания. То есть вот у тебя дальнейшее развитие.
Да,
и это вот, мне кажется, прорывное. Вот именно в сочетании того и этого, и реальности.
НТО уже заявил, НТО это человек. НТО уже заявил, что потребует убрать покемонов из храмов и кладбищ. А почему из кладбищ? На кладбище как раз должны быть. Мне кажется, на кладбищах обязательно должны быть покемоны.
В западном мире уже были такие случаи, и там просили не заходить на кладбище, чтобы ловить покемонов. Да. А Интеу, я так понимаю, очень быстро попадает в тренд. Вот он умеет это делать.
Да, погнали дальше. Руководителей, не позаботившихся о работниках во время жары, накажут. Я сейчас организую маленький вам профсоюз. Маленький. Я всегда думал, знаешь, во мне столько пыла, социального пыла по жизни. Угу. Ну, я устаю, правда, что я хотел бы, если бы я прожил еще одну жизнь, стать профсоюзным лидером. Но не в России, здесь невозможно. Где-нибудь профсоюзным лидером. Чтобы чинить препятствия бюрократам, бизнесменам и постоянно всех рэкетировать, вести колонны рабочих. Как-то. У меня есть этот пафос. Как-то такой вот, куда-то гибельно устремляться во главе масс. Что-то такое у меня есть.
Да. Защищать их.
Защищать до изнеможения. Пока, абсолютно, абсолютно верно. До изнеможения значит, мозг им насиловать, бедным рабочим и так далее. Я бы стал профсоюзом. Лидером. Ну ладно, неважно, пока я не стал, я сейчас попытаюсь маленький профсоюзный выходку совершить. Товарищи, послушайте, работодатель вправе сократить рабочее время. Не вправе, обязан. Нет, ну пока вправе, это российская газета. Рабочее время, удлинить обеденный перерыв, сместить часы работы и даже отправить работников в краткосрочный оплачиваемый отпуск, чтобы уберечь от жары. Вы знаете, что завтра 34 градуса и так далее. В Трудовом кодексе прямо говорится... Обязан, внимание, вот я слово «обязан» я нашел. Работодатель обязан обеспечить для своих сотрудников безопасные и здоровые условия труда. Не очень конкретно, но тем не менее. Есть санпины. Санпины, мы не знаем, что это значит. Может быть, что-то китайское, Они защищают права работников более четко. По санитарным пинам... Если во время аномальной жары температура в рабочем помещении достигает 28,5 градусов, продолжительность рабочего дня рекомендуется уменьшить на 1 час. Ага.
Прекрасно.
При повышении температуры до 29 градусов на 2 часа. При температуре 30,5 градусов на 4 часа. Так что работодателю... А, 30,5, видишь, на 4 часа, пожалуйста, можно не ходить. Ходить один день, второй не ходить.
Это помещение, достаточно включить
кондиционер.
Работодателю
может быть выгоднее потратиться на установку кондиционеров. Если во время проверки выяснится, что администрация создает угрозу здоровью работников, руководителя могут наказать штрафом до 50 тысяч рублей. А в некоторых случаях дисквалификации. Ему говорят, товарищ руководитель, вы дисквалифицированы. Ну и что? Он говорит, пойдите прочь. Все. Нет, он говорит, швейцаров выгнать их к чертовой матери. Ну, смотри, дальше. Части сотрудников нужно разрешить работать дистанционно, из дома. Закон разрешает временно изменить. Ну, а как, вот если я разрешаю человеку работать дистанционно, он должен все равно одеться, побриться, или подонок может лежать с подушкой под боком?
Ну, вы же это не проверите? Или вы его по видеосвязи будете
надо
контролировать?
Надо как-то у каждого сотрудника дома поставить онлайн-камеру, которая бы в облако постоянно скидывала.
Да просто включайте скайп.
А как? Это какой скайп? Нет, он же может его отключить в этот момент. Постоянно он... Я должен контролировать. У каждого сотрудника дома должна стоять камера. И я должен понимать, что он делает в каждую данную минуту. А если я в данный момент занят, то он должен, его камера должна эфирить в облако, чтобы я мог посмотреть реверс-тайм, назад обернуться и посмотреть, что там было.
Перемотать на интересный момент.
Интересного. Есть возможность представлять кратковременные оплачиваемые отпуска, ну и так далее, так далее. Пожалуйста, вы должны своих работодателей каким-то образом заставить подчиниться, наконец, закону. Наконец, следовать закону. Они обязаны это делать, понятно? Кричите слово «санпин».
Требуйте сиесту.
Здравствуйте.
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 Работаю сейчас в приемной комиссии одного из московских университетов.
Да.
И вот в предыдущую волну жары, ну, ничего не хочу сказать, кондиционер работает, но он работает так, что у нас вся приемная комиссия ходит в соплях и...
То есть, наоборот, слишком сильно?
Да, со всеми вот этими вот...
Знаете что? Поставьте 25 градусов.
Респираторными заболеваниями.
Поставьте 25 градусов. 25.
Понимаете как? Может быть, это и можно было бы сделать, но это вечная проблема.
Разногласие.
Вечная, когда кому-то жарко, вот. А кому-то холодно.
Вот.
Вот.
Вот, да, надо, а знаете, от чего это зависит?
Старые, и их нельзя вот как-то так отрегулировать, он начинает повышать температуру.
Да.
Или понижать, поэтому
нет.
Все
я знаю способ.
Написано очень хорошо.
Я знаю способ, это вопрос термодинамики. Знаете ли вы, нет, я серьезно сейчас говорю, вот смотрите, почему морские животные, которые подвергаются постоянно охлаждению, существуют при температурах плюс 4, плюс 5, плюс 10, морские животные, именно я говорю о животных, не о рыбах, значит, выглядят как такие торпеды, такие или как кашалоты круглые. Почему? Потому что термодинамика, там квадрат кожи, значит, возрастает, и объем, как куб, значит, объем тела, да? Ой, и, да, нет, серьезно, ну, уже, подождите, ну, вы же университетская женщина.
Самооценка упала.
Вы же университетская дама, ну, о чем вы говорите?
Да, это правда. Ну, но я гуманитарий, у вас там должно быть помечено, что я логопед, психолог, и вот это вот квадрат куба.
Да,
нет,
я квадрат. Шар. Нет, слушайте.
Я как бомба.
Если шар, то его объем возрастает быстрее, чем поверхность, через которую он может охлаждаться. Вот принцип. Значит, слушайте, толстые люди хотят похолоднее. Вот в чем дело. А худощавые хотят... Поэтому нужно брать в каждое помещение людей одной комплекции. С одним, конечно. BMI, берем body mass index.
Возьмем заметку на следующую приемную компанию.
Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Спасибо. Смотрите, я догадался. Значит, я как работодатель, очень просто. Нужно иметь несколько помещений. BMI 16.
Я вот сейчас опровергаю вашу теорию, нет. Потому что я меньший шар,
да.
Но мне хочется потеплее. Вот мне холодно, а вам не холодно.
Мне не холодно. Правильно, потому что я толстый. Что ты еще опровергаешь?
Вы сейчас сказали, что тот, кто больше, он хочет похолоднее. Погорячее.
Что у тебя было по математике? И по геометрии, и по всему остальному.
Вы сейчас сами так сказали.
Я так не сказал.
Давайте, объясните еще раз тогда.
Еще раз объясняю. Значит, что с кондиционерами, все очень просто. Я сейчас подведу научную базу под профсоюзы. Слушайте. Значит, почему гаишник толстый? Толстый, как сарделька гаишник. Почему? Потому что он все время на улице, ему холодно там, потому что у нас климат у нас свежо. Значит, почему кашалот...
Я думала, он ест много.
Нет, он ест специально много, чтобы быть толстым. Если человек полнеет, то кожа возрастает медленнее, чем объем. Через кожу мы охлаждаемся, вот понятно, да? Через кожу охлаждаемся. Понятно? Специально есть вынесенные органы у кашалота, не у человека, у мужчины тоже, но неважно, у кашалота. Специально вынесенные органы – это его плавники. Угу. На плавниках огромная сеточка капилляров, очень много. И когда кашалоту надо охладиться, слишком он перегревается, он их как бы раскрывает, растопыривает плавники, огромное число капилляров через эти капилляры отдает тепло, охлаждает кровь. Охладившаяся кровь возвращается в тело кашалота и приводит его к норме. Какая у него есть норма, я не знаю какая. Ну так вот, значит, понятно. То есть специальные есть части тела, покрытые все капиллярами, которые, когда ему не надо охлаждаться, он сжимает по-другому делать. Да. Значит, смотри, смысл. И толстый человек возрастает в объеме быстрее, чем в площади.
Так.
Площадь тела. Внимание. Если бы это было... Сколько тебе килограмм примерно, скажи мне, примерно?
Например, 46,
48. Например, 46. 46, хорошо, не подходит. Нет, 45 лучше подходит, чтобы считать легче. Или 90, считаю. Здесь 45 или 90.
Угу.
Если бы тебе было 90 килограммов, ровно вдвое больше, то твой объем вырос бы как куб, а кожа как квадрат. Понимаешь, о чем я говорю? То есть твой объем был бы, возрастал бы быстрее, чем кожа.
Угу.
Кожи было бы меньше, чем объем. Объем вырос бы больше.
Угу.
Чем, понятно, я научно объясняю.
Так, и что это означало бы?
Значит, твоя способность к охлаждению способность к охлаждению выросла бы существенно меньше, чем твоя способность к нагреву.
Вот сюда.
Ты бы стала термодинамической...
Нагреваться лучше, чем охлаждаться.
Абсолютно верно. Абсолютно, спасибо. Ты бы нагревалась лучше, чем охлаждалась. Так происходит... Пожалуйста, вот физик из МИФИ звонит. Ну что ж такое, Алексей Борисович, который сейчас... Пожалуйста, МИФИ подключается. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Ну правильно я объясняю, она не понимает.
Теперь объяснять людям физику.
Давайте. Ну,
вы пять раз объяснили, я понял, что ваша собеседница так и не поняла на самом деле ничего.
Вот
что?
Сейчас поняла.
И Хасаншина ничего не поняла.
Что толстые люди нагреваются быстрее, чем охлаждаются. Вот
что нагревается, нет, нагревается.
Вы попроще скажите, вот смотрите, берем два тела.
Два тела.
Это не попроще уже.
Один метр в диаметре и шарик 10 сантиметров в диаметре.
Да.
Они у вас нагреты до той же температуры.
Да.
Вот тот, который метр, он будет дольше остывать, чем тот, который 10 сантиметров.
Ну и все, вот спасибо вам огромное. Все-таки вот вы меня выручили. Значит, когда тебе будет 90 килограмм, ровно в два раза больше, ты будешь остывать медленнее, чем сейчас остываешь.
Значит,
сейчас
я буду
у тебя кожа,
бегать и назло вам
сейчас у тебя кожа до чертовой, сейчас у тебя
градуса.
Кожа до чертовой матери, кожа до чертовой матери у тебя сейчас, условно, да?
Вот
условно, кожа до чертовой матери, как у радиатора. А внутренностей у тебя маловато. Если у тебя будет 90, внутренностей будет многовато, кровь будет там 37,
я, между
остужаться...
Я работаю над этим.
А, внимание, остужаться она не будет, кровь будет все время 37, там внутри гоняться. Угу. А через кожу остужаться будет слабо. Вот почему толстый человек хочет похолоднее. Вот почему худой человек хочет потеплее. Вот это понятно все, термодинамика, понятно? Значит, что должен делать работодатель, чтобы не ругаться из-за кондиционеров? Распределить людей по BMI. Body Mass Index.
Рассадить, что ли?
Да.
BMI, в одном углу худые, в другом
BMI 15-20. Внимание, смотри. BMI 15-20. Одна комната. Там температура, например, 26 кондиционера. BMI 20-20. Понятно. Это индекс массы тела. Угу. И сейчас я скажу по-русски. Индекс массы... ИМТ. ИМТ. Давай по-русски. Перейдем с BMI на ИМТ. Хорошо. ИМТ 20-25. Садятся в другую температуру. 24 градуса. Значит, BMI, а ИМТ, простите, 25-30. Это уже повышенный вес. Садятся в температуру 23-22. Значит, дальше. Которые выше 30, это ожирение первой степени. BMI 30-35, предположим.
Угу.
Эти шуруют туда, где плюс 18. Плюс 18 кондиционер. Никакой ссоры ни у кого не будет. Все счастливы. Все довольны. Нужно иметь несколько помещений и несколько кондиционеров.
А вот
либо...
знаете, если бы вы мне выдали сиесту и гамак, то у меня бы тоже не было бы никаких помещений.
Да,
и
вот
мне бы кондиционера не надо было.
Анекдот про сиесту. Помнишь? Альканса моя ботелья де тинто. Не помнишь?
Испанский анекдот?
Да.
На испанском языке
андалусийца,
не помню.
Два андалусийца болтаются в гамаках, папа и сын. И они выпили по бутылке красного. Уже выпили. И папа, эль папа, дис аль ихо, говорит сыну. Ихо, альканцами отра ботелья де тинто. Достань еще бутылочку красного. Сын шарит вот так рукой. Эх, кино альканцо. Не достаю. Лень. Так, товарищи, все мы разобрались. Ну что вы, я не знаю, все мы разобрались. Я, вы хотите, вас рассмешу, наконец, потому что я знаю, что вы хотите посмеяться. Слушайте, в Азербайджане ждут первого поезда из Индии в Россию. Из Индии, понятно, я сейчас объясняю, в Россию будет ходить поезд. Вы можете в вагоне ехать, ты дышишь, понятно? Там чаек приносят в подстаканниках. Куда? В Индию. Внимание! Смотрите, вы едете из России, доезжаете до Дербента, потом там граница, если я правильно помню, я, может, не помню, неважно. Потом вы едете по Азербайджану, ты дышишь. Правильно? Куда вы дальше въезжаете?
Там тебе манты заносят.
Куда вы дальше въезжаете?
Честно говоря, я даже не знаю.
Вопрос, на самом
сложный
деле, ответов маршрут, два.
Да?
Ответов два. Угу. Либо в Красноводск, ныне Туркменбаши, на пароме, есть такой паром, либо прямо в Иран.
А целый поезд можно на пароме?
Да, можно, конечно. Ну, один паром берет 6 вагонов. Ну, вот тебе два парома, поезд переехал. Значит, в Туркменбаши, там ставится, пошел на Нибиддаг и в Афганистан. В Афганистан поезд пошел. Мама, мне страшно.
И оттуда второй половина вариант. Поезда приезжает.
Нет, второй вариант.
До Индии.
Поезд идет в Иран. Мне опять страшно всю дорогу. Потом этот чертов поезд въезжает в чертов Пакистан, и мне опять страшно. Но он уезжает, наконец, в Индию. Родные лепрозори, родные прокаженные, все, слава богу, наконец-то кончился ад, родные люди. Все, ну, движение.
В движении.
Сейчас была ни разу не шутка. Будет ходить поезд. Ни разу не шутка. Будет ходить поезд в Хельсинки, Бомбей или что-то. В Индию будет ходить поезд. Понятно? Ребят, это не шутка, нет. Я хотел бы, чтобы это была шуткой, но нет. В центре очень плохо. Центр, значит, смотрите, Кремлевская набережная и Котельническая стоят плотно, и Якиманка стоит плотно. Там все перекапывают, и все это, значит, вот развлекает вас. Потом на бульварах на 11 часов по циферблату вокруг Чеховской, около Тверской. Все, что вот около Тверской, никуда не едет. На Садовом север не едет. На третьем транспортном тоже север. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Десять часов шесть минут, четверг, 14 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко,
сегодня
доброе утро.
Сегодня же день взятия Бастилии, да? Сегодня 14-е.
Давайте нет? Проверим.
Ну, я вот, сказать, сроду праздную 14-е, но думаю все время, что я ошибаюсь, может быть, нет? Мне кажется, вдруг неправда. Мне кажется, что сегодня взятие Бастилии, это новости про Франсуа
Митерана. Правильно все.
Ну, а как там было?
14 июля.
Как там дело было? Прочитай нам, пожалуйста, расскажи, как там дело было.
Что, прям ну, всю статью?
Ну, нет, ну не всю, но когда знаковые вещи. Ну, пожалуйста, взятие Бастилии. Ну, почему? Важно же, как это все. Alors enfant de la patrie, les jours de gloire arrivé, тра-та-та. Тра-та-та. Ну, что-то хорошее такое, нет? 7-3-7-3-9-4-8, а? 7-3. Нет, вот нам сейчас какой-то 35-й звонил. 35 это что, Франция, что ли, нет? Франция, по-моему, 33, нет?
33, да.
33. Испания 34. Значит, я чувствую, что звонит не тот человек. Нет, вот историк звонит нам. Михаил, либерал, хоккеист и историк. Алло, здравствуйте, Михаил.
Скажите нам два слова. Доброе утро, я к футболу ближе, к футболу. Моя страсть это футбол.
Футбол, но и история.
Да, значит, важнейшим днем, алло.
Да-да, я слушаю вас.
Важнейшим днем 89-го года было, конечно, 8 августа.
1789
года. Да. Был, конечно, 8 августа, потому что это исторический день, и нам очень серьезно надо посмотреть на те события. Это был день, когда собрание решило окончательно и всегда убрать привилегии духовенства и аристократии.
Вот
это был корневой момент французской революции 89-го года. И когда уже позже...
Примерно в это же время, Михаил, напомню вам, что примерно в это же время русские цари сошли...
Стекли своих дворян.
Именно, прекратили сечь дворян публично. То есть было раньше, до этого дворян секли на улицах, а, значит, в это же время, вот примерно, когда происходит французская революция, в России прекращают сечь дворян публично.
До сих пор секут не публично, и сейчас у Якунина будет отнято там все его активы.
Ну все нельзя. Не будет. Я думаю, 100 миллионов значит, надо оставить человеку, потому что по совести нет, ну надо оставить.
Значит, смотрите, что дальше. И это решение было настолько всеобъемлющим, настолько серьезным, настолько оно было вкраплено, внесено в ткань французских изменений. Во Франции, что когда Наполеон разогнал директорию в 99-м году, когда Люсьен ввел в этот момент туда национальное собрание полк гвардейцев, и вроде бы Луи Бонапарт, который был совсем не метр 1,59 врут, он был нормального роста человек. Когда он взял власть в свои руки...
Любой рост нормальный, позже, да.
И даже чуть позже получил звание императора, он правил все-таки через, через выборы, через всеобщее мнение, учитывая третье сословие в полной, абсолютно да. в полной мере. Настолько было сильно решение 8 августа 89 года,
да.
и несмотря на то, что Макс, Робеспьер, Д'Антоне и все эти, извиняюсь, перерезали друг друга, ведь Наполеон не воспользовался, он не стал пенять им на 90-е годы, как у нас,
да,
90-е
да.
годы.
Тогда тоже были 90-е, обратите внимание, да, директория, все это 90-е. Да,
он,
да.
Он правил вполне демократично, он просто был очень сильно сдавлен европейской обструкцией военной, так, но, будучи даже император, ведь он получил звание всеобщим голосованием. Ведь Наполеон да, был да. избран всеобщим голосованием народа. Вот насколько да. важны были, пусть гильотина и была законной дочерью
да.
Версаля,
да.
но вот эти изменения были необратимы. Поэтому французская революция – это одно из трех величайших явлений европейской истории. Первое, о котором вчера я говорил, это Великая да. Хартия. Второе – это
1215 год, да?
Штаты,
да.
Революция Гёзов. И французская революция, она дала... колоссальный такой скачок, колоссальный, я не знаю, основу либерально.
А создание ордена иезуитов вы не относите к величайшим событиям?
Ну, не так, нет, можно много найти.
Создание
радиостанции, и вы как ведущий, это тоже огромное событие.
Спасибо вам большое, спасибо вам огромное. Когда Людовику XVI сообщили о парижских событиях и взятии Бастилии, он воскликнул: «Ведь это бунт!» Револьт. Значит, находившийся рядом с ним герцог Леонкур возразил: «Нет, государь, это революция, революцион». Да? Ревуэльта, ну, простите меня, на испанский пишу. Ревуэльта, революцион. Да, то есть револьт, революцион. Ну, вот так. Значит, очень интересно. Революция, парижское народное восстание, это было народное восстание. Мне кажется, что это была оранжевая революция. Все-таки ее задумали, наверное, Соединенные Штаты еще тогда, мне кажется, нет? А как?
Не знаю.
Ну, а
не
кто? Знаю. Ну, а кто?
Для меня вот революция
британцы.
Была в 2013, по-моему, году.
Что случилось?
Когда эта консервная банка покинула, наконец, пределы гелиосферы, вот этого солнечного пузыря,
да.
и вырвалась за пределы нашей
системы. Вы смотрите астрономически на историю человечества.
Ну, это было, наверное, самое важное событие. Это вот настолько да. расширили мы свои границы, но никто не придал этому значения.
Ну, ладно. Значит, хорошо, сегодня праздник, я поэтому пару слов про Оланда. Прекрасно. У него нашелся цирюльник, который получает около... Не получает, он получает действительно 10 тысяч евро, а там за вычетом налогов чуть меньше получается, 10 тысяч грязными евро, и будет по условиям контракта всегда до конца президентского срока Оланда получать 10 тысяч евро в месяц. Значит, но если его выгнать сейчас, то, оказывается, у него такая неустойка, что выгоднее его содержать.
Причем, по-моему,
выгоднее
он наравне с министрами получает.
Да.
Зарплата у него
да.
какая-то такая.
Видишь, я пытаюсь щеголять своим французским, которого нет. Я не знаю французского. Просто, чтобы вы знали, я не знаю французского, вообще ничего. Но я пытаюсь читать по-французски. «Le canard». «Канар» — это утка, мне кажется. Я так думаю. Я всегда в ресторане прошу «канар». Значит, я думаю, что это утка. Мне нравится утиная ножка во Франции. «Le canard enchaîné». Enchaîné. Не знаю. Какая-то утка. Это газета. Раскопала, что бесценный работник... Парикмахер президента Франции получает 10 тысяч евро в месяц. Вот вам, пожалуйста, это же радость для русских людей всегда.
Конечно, а я вот тем более
смотрю
на его фотографии
что,
и думаю...
Что, омерзителен?
Ну, да нет, вот там не
Алан?
Так много
Алан?
Волос, чтобы
Алан?
Их
Ты
поддерживать... Да, чтобы их
да,
поддерживать
можно...
в нормальном состоянии нет, за 10 тысяч.
Нет, можно классифицировать и каким-то образом... пометить каждый волос.
Не, ну а
каждый,
ну что, он на них золотую пробу ставит?
Если человек изучил каждый волос Оланда, то это все равно, что командир дивизии. Посмотри, сколько волос...
И он
волос...
такой, еще два покинуло наши славные
ряды. Да, у Оланда волос Ну, точно, если каждый считать личностью, то это будет дивизия просто. Дивизия. Понимаете? Русские олигархи должны ехать к нему стричься. Говорит Георг. Георг, и я тоже так думаю. Да, конечно. Слушайте, значит, я хотел сказать про этого Оландо, что он вообще комический чувак. Но знаешь, что приятно? Он комический. Он же ездил к любовнице на скутере. Как-то вот все это было
странно. Миленько же. Нет.
Ну, как сказать? Ну, не
очень
знаю.
По-французски. Вот ну, он такой уютненький едет. Вот да, так дыр-дыр-дыр-дыр-дыр.
Та-та, та-та-та. Помнишь Фантомас? Та-та, та-да-та. Та-та! Оланд едет к любовнице.
И у него такой бирюзовый маленький такой да. Шлем.
Нет,
вот.
Нет, берет.
А, нет, берет. Сзади должен сидеть этот парикмахер. И все время поправлять ему волосы.
Синий берет должен быть. Берет, конечно. И тут, конечно, сразу напевается шербурские зонтики. Шербурские зонтики. Блин. Хорошо, встреча их после войны. Да? Прекрасно. Кто помнит шербурские зонтики? Я знаю, вы не хотите этого помнить. Шербурские зонтики, конечно. Сейчас, я прямо понимаю, я не могу. Я весь совершенно... нет, полностью мне не нужен. Значит, шербурские зонтики нужно напомнить. Я знаю, сейчас вы растаете, наконец, и стечете по стульям, и работы сегодня уже не будет. Все.
Avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traité de.
Я маме, говорит, сказала про нашу женитьбу.
Elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur.
Ну давай, заходи, парень, сейчас. Парень. Не, никак, все, она про маму опять. Я опять и опять, мама, мама, мама все время у них там. Нет, я хочу, наконец, оргазм, конечный оргазм, дайте, сейчас. Вот, сейчас. Сейчас, ну давай. Вот здесь.
Mon amour, il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attendras. Deux ans
Это они про Бастилию сейчас говорят. Мы должны взять Бастилию. Там сидит маркиз де Сад, поет она. Кстати, есть предположение, что маркиз де Сад сидел в Бастилии в момент ее взятия. Серьезно. По другим предположениям, он сидел в психушке в этот момент, в соседней. Ну ладно, хорошо. Все, в связи с чем мы вдруг распелись, вы не помните? И вот в связи с чем.
С прекрасным Оландо.
С паскудством. А? В связи с паскудством. Знаешь, русские ничего так не радуют русских, как европейское паскудство. Это единственный способ нам возвыситься. Серьезно. Один из, ну хорошо, не единственный, один из.
Оставьте нам эту маленькую радость.
Смотри, я помню, когда два гомосексуалиста...
И пирожная картошка.
Пэры Англии, два гомосексуалиста, пэры Англии. Нет, пэр и какой-то не пэр, недопэр какой-то был, недопэр, какой-то будущий, грядущий, имеющий стать пэр был. Значит, два пэра. И он, пэр Англии за казенный счет, это что-нибудь в 2006 году, за казенный счет снял квартиру этому гнусному, гнойному своему дружку гомосексуальному. Какой кошмар. Значит, и на это уходили деньги палаты лордов, собственно говоря. Я помню, радость всей русской прессы, вся русская пресса, все телеканалы освещали все, вплоть до вазелина, которые были куплены за казенный счет. Было ужасно много подробностей. Ужасно. Я потом спросил, сказал, а почему вы так радуетесь? Ну вот же они подонки.
Фаины Раневской на них нет.
А что она? Напомню.
Ну, она говорила, что ее не... Она говорит, есть только два извращения. Это хоккей на траве и...
Еще что-то. Ну, что же,
не помню,
значит,
еще что.
Главная радость русских заключалась в том, что не одни мы подонки, вот мне кажется, русской прессы. Не одни мы подонки, а есть у нас еще вот пэр Англии, ровно как мы. Гляньте на них. Ровно как мы. Два уха, два глаза. И также тратят казенные деньги. Но о чем это говорит? Что мы нормальные. Нам нужно подтверждение, постоянно, я тебе объясню. Нам нужно цивилизационное подтверждение, что мы нормальные. Normals. Normals. Понятно,
а
да?
Это потому, что мы Humans. Недолюбленные дети.
Все вот сделал. Нам нужно подтверждение. Для подтверждения, что мы normals, мы, осознавая собственное несовершенство, ищем во всех паскудство. Как только мы найдем паскудство в других, мы говорим: о, такие же, как мы. Ну, глянь, такие же, как мы. Совершенно никакого отличия, товарищи. Значит, мы нормальные. Значит, мы нормальные. Все. Правильно. Правильно.
И балет на льду. Вот,
да.
Мне подсказывает.
Поэтому, когда сейчас Франсуа Олланд платит своему цирюльнику 10 тысяч евро в месяц, мы говорим: о, а вы говорили, Европа. Вот она, Европа. Вот она. Такая же Европа, как какая-нибудь Жмеринка. Один в один. Нет, Жмеринка не русский город. Хорошо. Какая же разновидность Жмеринки русская какая-нибудь? Саратов. Пожалуйста. Значит, такая же Европа, как Саратов. О! Один в один. Такое же паскудство, как у нас. Значит, мы нормальные. Мы прекрасные люди, как выясняется. А мы себя бичуем. Так вот же, французы такие же. Слава богу, заживем. Так, тащи, мы должны перейти к другой теме. Секундочку. Ага. Значит, не попадающие в новое... Я про деньги. Можно про деньги? Про деньги мы забыли абсолютно.
Про деньги, да.
Да, секундочку, я сейчас вернусь.
Нефтица наша,
нефтица,
любимая.
Нефтюшка, кормилица, углеводородица. Хорошо? 63,57. Обращаю ваше внимание, что рубль каждый день усиливается к обеду и к вечеру. Но с утра мы... Сегодня четверг, правильно? Мы его три дня перед этим с утра наблюдали на 64 с чем-то. 64,18, 64,04, 64,20, где-то так. А к обеду он уходил на 63,80, там, 63... Где-то так. Значит, и потом опять, к утру опять, 64, там, 15. Что такое? Значит, сегодня все иначе. 63,57 прямо с утра. Понятно, да? Из этого может следовать.
Что?
Парадоксальным образом, что он уйдет на 63,0, 63,10, 63,20 к обеду. Если он, у нас все время рубль усиливается ко второй половине дня. Если он сегодня утро встретил на 63,57, значит, судьба ему может быть расти на 63,30 куда-нибудь. Не знаю. Я не знаю. Внимание, за свои слова не отвечаю. 70,56 – это евро. Это было сейчас предположение. 46,82 – нефтица, углеводородица. Вот, значит, и 1.11.00 – это евро-доллар. 1.11.00. Здесь мы его и видим в основном. Мы его видим всю неделю на 1.10. 50, 60, 70, 80, 1.11. Вот так. Хорошо. Значит, дальше поехали. Золотой парашют. Депутатам дадут денег, наконец.
Да, опять?
Да, да. Но достойных их высокого положения в обществе.
Видишь? Ну, до этого же недостойные давали.
Давали. Нет, давай. Им знаешь, сколько дают?
Сколько?
450 тысяч. По-моему, в месяц. Или я ошибаюсь? Зарплата депутата.
По-разному, да, но да? Около
зарплата
того,
зарплата депутата. Такое что-то было где-то в прессе.
Может, 300 были цифры.
Я ошибаюсь, может быть, товарищи. Но золотые парашюты, да. Им дают сейчас, им сейчас дадут 158,6 миллиона рублей на 450 человек. Но их не 450. Там же кто-то помер, кто-то, значит, там... пал в омут морфинизма и разврата, кого-то не стало, кто-то ушел в министры, кто-то в омут морфинизма и разврата. Кто куда? Значит, их там, мне кажется, все время недокомплект какой-то чуть-чуть. Смотри, что им дают.
Ну вот да, около 400 тысяч.
И у них зарплата?
Да.
Кто говорил 450?
Ну там, наверное, зависит от какой-нибудь участия в комитете, наверное, есть какие-то премии свои.
Да, и депутату при этом платят меньше, чем цирюльнику Оланда. Позор нашей стране. Надо поднять.
Да, это вот в 2015 году было 383 да, тысячи.
Да, справедливо. Владислав пишет, надо поднять зарплаты депутатам. Мы не имеем права. Не имеем права. Никогда такого не было, и вот опять, пишет Алексей. Депутаты, которые не попадут... Внимание, не все. Не все. А
как-то
те...
Это несправедливо, это как-то не всем.
Все. Я тебе объясню. Потому что кто останется на кормлении, тем не надо никакой компенсации.
Это те, кто переизберутся.
Нет, да. Тот, кто не попадет в Думу, то есть останется сирым, убогим, несчастным, можно сказать, его вышвырнут из жизни навсегда. Те, которые не попадут в Думу и будут выкинуты из жизни, в качестве компенсации за это несчастье, а не попасть в Думу есть несчастье, получат каждый около 1 600 000. Понятно, да? 1 586 000 они получат. 586 000. Каждый депутат.
Ну, согласитесь.
Который не попадет.
Справедливо. Они же потом долго не смогут на работу устроиться. Вот куда они потом пойдут?
Несправедливо. Мало. Мало. Ну,
обижайте наших
мало.
Депутатов. А мало?
Мало.
Мало, ну ладно.
Я тебе посчитаю. Просто они получат 1 миллион. Я просто беру калькулятор. Очень просто. Сейчас, секундочку. У меня здесь калькулятор. Беру калькулятор. Открываю. 1 586 000 рублей. Да, я 3 0 влеплю, чтобы мне не думать. Да? Разделить на 63. Я в долларах считаю. Я как человек 90-х годов, я не умею в рублях. Я не понимаю, что это значит. Вообще не понимаю. В принципе. Да? На 63, сколько там, 80? Ну, давай 80. Да? Равно. Значит, получается 25 тысяч. Ну, 24 850. 25 тысяч долларов. Что с ними сделать? Я не понимаю, что это 25 тысяч. 25 тысяч долларов. Это одна ночь в хорошем отеле. Как они живут.
Или вот эта вот вилла в Крыму.
Ну. Так что, и что? Это что, судьбоносные деньги? За то, что он согласился уйти из депутатов.
И был вышел, народным избранником.
Жизнь его искалечена. Искалечена навсегда. Теща будет подавать холодное, недосоленное. Его тапки будут пинать, в них будет гадить кот.
Подавать еще вот так вот, говорит, ты депутат, же депутат.
Бывший. Нет, только, депутат, он будет говорить, депутат. Ему будут говорить, теща будет говорить, бывший. Бывший у нас, Коленька, бывший. Бывший Коленька пришел. Ага. Типа, Коленька, сам сбегаешь за солью, сам, да. Разогрей там в морозильнике найдешь. Вот так будут с ним обращаться. Человек искалечена жизнь. Искалечена навсегда. Понятно? Значит, и что? Ему за это дают какие-то жалкие 25 тысяч долларов, а? Плевать на эти деньги. Что пока полковник хочет вступиться. Полковник, но ведь вы не идете в Думу. А вы бы пошли от Родины. Полковник, вы идете от Родины?
Да.
Как все.
Сергея, Боже меня сохрани. Нет. Наш общий друг идет, Михаил Хазин.
Я знаю, все идут от Родины. Я думал, что
у меня
тоже,
сразу пришла в голову мысль, Сергей. Они будут вынуждены стоять где-нибудь на охотном ряду с шляпами и со словами «Подайте бывшему депутату Государственной Думы».
Женя Маш, посижу.
Вот именно, я забыл эти слова французские. Но вы французский знаете лучше, чем
я. Нет, я вообще не знаю ничего. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Значит, слушайте, я считаю, что... Хорошо, но у меня вопрос. А им на что? На переезд? Как это формально оформляется? Формально. Вот им дают, допустим, 1 800 000, ну, 1 600 000 назовем. 1 600 000 рублей. Как это формально? Тем, кто не попадет в следующую Думу.
Ну как увольнительные?
Формально, как им говорят?
Наверное. Вроде того.
На что? Ну, формально. Вот формально. Начальник же должен написать что-то в приказе.
Компенсация.
Я жалею тебя, Коля. Нет.
Компенсация.
С компенсацией за что? За упущенную выгоду? Ну, подожди. Ну, формально же надо написать что-то. Формально. Ну, что должно лежать в приказе? Управляющие делами. Что они напишут? 7373948. 7373. За упущенную выгоду? Мало. Мало. Это очень мало. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Но у нас же преждевременные роды, преждевременные выборы, они должны были до декабря досидеть. Вот это за 3 месяца, по-моему, или там за 4, плюс выходное пособие.
Как уж вы внимательный. Они должны были переизбираться правильно. Они должны были переизбираться в районе 12 декабря где-то там, правильно? Значит, а они выбираются в сентябре. Значит, они сентябрьскую зарплату получат, наверное, еще или нет? Вероятно, да?
Да.
А так бы новая Дума заступила в феврале.
Да. Иначе бы они не проголосовали, они бы себя не урезали, а так просто, когда они пытались проголосовать, они поставили условия, что наш-то верни взад, вот им вернули все.
Верни взад.
До конца,
вот оно
то, что положено.
Спасибо вам огромное. Вы очень внимательны. А я оказался совершенно невнимательным человеком.
Тогда все понятно.
Все понятно. Все понятно. Они не дорабатывают 3-4 месяца, и им это возвращают. Здрасте.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Андрей.
Есть такое понятие, материальная помощь, так и пишут.
Мат-помощь. Просто они пишут заявление в связи с болезнью мамы?
Нет, не они пишут. Да, прошу оказать мать помощь, да.
Нет, в связи с болезнью мамы обычно нет.
В семье родилась двойня.
А? Для своего здоровья, почему бы нет? Здоровье шатнулось.
Свое есть, действительно, можно написать. Материальная помощь, спасибо большое. Это очень легко. Каждый депутат пишет материальная помощь. 7373948. Ну, много, почему-то много. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, надо не на доллары делить эту сумму, а на 3800, которая получает санитарка. 3600, 3800. Тогда будет ясно,
сколько зарплат санитарки, да.
Заменяет санитарок по всей нашей
стране. Спасибо вам. Спасибо.
Подъем. Обзор прессы.
10.38, у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК пишет о том, что рынок ноутбуков замедлил падение за первые 5 месяцев 2016 года. Покупателей все больше интересуют игровые и дорогие ноутбуки, и это единственный растущий сегмент рынка. Вот об этом читайте в РБК Daily. Ведомости пишут о том, что нашумевшая игра Pokemon Go может появиться в России. Она уже объявила о первом европейском релизе в Германии. За ним может последовать российский. Об этом рассказывают источники ведомостей. Вот читайте в свежем выпуске издания. Российская газета пишет о том, что в России завершился прием документов от партии для участия в выборах в Госдуму. Вот анализ по одномандатным округам. Читайте в свежем выпуске издания. И там же интересная статья о том, что за полгода туристический поток из КНР в Приморье через пункты пропуска на российско-китайской границе по сравнению с прошлым годом вырос на 85%. Однако Владивосток оказался не готов к наплыву туристов из Китая. Вот об этом читайте в российской газете. Коммерсант пишет о том, что Министерство труда и соцзащиты России после многочисленных жалоб со стороны инвалидов пересматривают не только новые критерии инвалидности, но и правила установления инвалидности. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Интересная статья сегодня в «Независимой газете» о том, что резко растет в России продуктовая инфляция. Последние 3-4 месяца в стране сильно увеличилась продовольственная инфляция. И по данным Росстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары в апреле, например, вырос на 5,3%, в мае на 5,6%, он составил 5,6%, а в июне уже 6,2%. Ну, в общем, вот эту тенденцию читайте в «Независимой газете». МКРУ рассказывает о том, что катастрофа Фалькона во Внуково могла быть подстроена. Суд приступает к рассмотрению дела о гибели Кристофа де Маржери. Вот муж погибшей стюардессы уверен, что авиакатастрофа носила исключительно заказной характер с целью дестабилизировать российско-французские отношения. Это вот вопреки официальной версии. Ну, в общем, всю эту историю и все эти претензии вы можете прочитать в свежем выпуске МК. 10.40, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Милане завтра в пятницу, в пятницу 15 июля откроется первый в Италии ресторан для нудистов. Заведение с названием «Литало Американо» располагается на «Виа Сан Клементе». Первый ужин анонсирован как встреча для натуристов. Подобные мероприятия будут проходить в тематическом ресторане каждую пятницу. Издание отмечает, что открытие «Литало Американо» в новом формате вызвало настоящий переполох в обществе. Но администрация заведения утверждает, что ресторан не связан ни с сексом, ни со свингерством, ни с чем-то в этом роде.
Просто голые люди хотят голыми поесть.
Голыми поесть. Во-первых, это не очень гигиенично. А хотя можно, знаешь, что салфеточку подкладывать снизу, чтобы контакт... Тут перед тобой один человек
можно в голосе. Можно такой слюнявчик вешать на грудь.
Причем тут грудь, я не понимаю.
Ну, это удобно.
Я говорю, на стул класть бумажное полотенце.
Да там не видно на стуле. Тут тебя же
скатерть висит. Что видно? Там человек сидел, гноился, потом ты садишься. Думаешь что-нибудь? Что тут видно? Ты же думаешь о гигиене, а не о виде. Причем тут уже не до вида. Тут, во-первых, надо быть бы живу, не до жиру. Значит, надо тогда стулья устилать какими-то одноразовыми полотенцами. Я не знаю, которые все. Дальше. Мы пытались придумать способ привлечения большего числа клиентов. Это один из способов создать свою нишу, сказал менеджер по имени Ромео. Ужин и танцы в окружении обнаженных людей обойдутся в 50 евро для членов Итальянской ассоциации натуристов, 100 евро для всех остальных. То есть, если вы не в ассоциации, то вы платите 100 евро за допуск. Кроме этого, вы платите за то, что вы заказываете. В ресторане будет отсутствовать электрическое освещение. Ага! Не будет света. А, другое дело. Хорошо, потому что я ужаснулся. Мне казалось, что такое количество мяса. Человек не выдержит, у него аппетит пропадет. Все будет проходить при свете свечей и мобильных телефонов.
Да все равно светло. Ну.
Широко закрытыми глазами.
Там еще окна, наверное, есть.
Широко закрытыми.
А нет, окна, наверное, закроют все-таки, чтобы улицу не шокировать.
Если кто-то попробует производить какие-то действия сексуального характера, то их выгонят, не разрешат. Значит, 40 человек забронировали на ближайшую пятницу, на завтра. Ужин будет проходить как частное мероприятие. От одетых людей их отгородят. То есть будет выгородка. А где же та раздевалка?
Фото и видеосъемка разрешена?
Не знаю. Им нет, я не очень понимаю. Значит, нет, главное, что они приходят в одежде, они же не будут ходить по улице, правильно? Они приходят в одежде. Значит, какой-то есть перепускной тамбур, где они быстро прибанничают, где они быстро раздеваются. МЖО, значит, с двух сторон. Потом они заходят, наконец-то. Там встречаются. Администрация Литало Американо взяла за образец ресторан Баньяди в Лондоне. Банайади, может быть, произносится, не знаю точно. Там 1000 заявок на участие, тоже нудистский ресторан в Лондоне. Так, легален нудизм уже с 2006 года в Италии. 600 тысяч человек на этих пляжах лежит каждый год. И так далее, и так далее. Значит, между прочим, я хотел сказать, что...
А вот спрашивают, а кошелек в руках держать?
Кошелек в руках держать. В зубах держать. Ребята, значит, смотрите, проблема. Ну, в сумку. Сумку такую, специально кенгуру какую-нибудь вешать. Слушайте, я хочу сказать, что красота обнаженного тела сильно преувеличена. Сильно преувеличена. Серьезно. Я должен сказать, что когда мы смотрим подобные вещи где-нибудь в Тамблере, значит, то там выставляется свет. Там выставляют, там фотограф делает, не знаю, там 100 снимков, из которых один хороший.
Выбирается 90... поза, да, подходящая этому человеку. Ракурс.
99% этих фотографий выбрасывается, потому что они недостаточно хороши. То есть даже если человек исключительной внешности, исключительное тело, то и то, это вот, как правило, не очень хорошо. Не как правило. Но существуют некие ракурсы, в которых более-менее и так далее. Ну вот, это выбирать надо. Поэтому если так случайно, вот просто смотреть на голову человека, то хорошего в нем ничего нет, с моей точки зрения. Даже больше того. Лучше его задрапировать как-нибудь. Лучше. Это выгоднее для него, для самого. Представляешь, дальше. Я ходил на Минорке на нудистский пляж. Сам не обнажался. Я не обнажался.
Так можно?
Можно. Потому что ты типа идешь. Ты идешь, может быть, это ты транзитом идешь. Я, значит, пошел на Минорке.
За хот-догом купить вот в соседней палатке.
Нет. Я иду, и все, может, я там разденусь. До конца дойду и разденусь, может быть. Что, мне плавки обязательно в руке нести? Я несу их на себе. Я ходил на Минорке на нудистский пляж. Должен сказать, что вот ты идешь, там, сказать, там много, может быть, 1.5-2 километра... пляж этот нудистский. Если за 2 километра ты найдешь 3 красивых женщин, то это вот прямо хороший сегодня день. Ну, я ходил один раз, не то, что там ходил взад-вперед, я ходил один раз. А причем без телефона, без фотоаппарата, без ничего. Я не собирался шпионить, ни вуайеризма никакого. Просто было интересно. Мне было это интересно как явление. В основном люди, конечно, страшные. В основном люди страшные. И в основном люди верхнее совершенство, они абсолютно ужасные, какие-то целлюлитные, какие-то кургузы, какие-то, знаешь, как жир вот этой овцы, которая у нее на хвосте накапливается, вот такие страшненькие тетки. Если они хорошие, у них лоснится кожа, вся атласная кожа прекрасная у девушек, значит, сказать, там ужасная фигура при этом, какая-то обрубленная, без бедер, без ничего. Понимаешь? То есть одежда же позволяет добавить.
Конечно.
Нет бедер, там берешь там юбку какую-нибудь, которая дополняет рисунок бедер, как если бы. Ну и так далее. Нет,
кофту там, с баской там
какой-нибудь. Да, каждый человек одеждой драпирует невыгодные места и обнажает выгодные. Когда ты голый, ты показываешь все. Все как есть. И это ад на самом деле. Это на самом деле ад. Совершенных тел... На 100 человек 2-3 совершенных тел. 2-3. Представляешь, они приходят в ресторан. и с омерзением, с омерзением смотрят друг на друга, на этот ад, на этот кошмар.
Так может, эти люди настолько просветленные, мне что кажется, они принимают что несовершенство? А? Себя и другого.
Принимают несовершенство. Да. А, то есть они в сущности изъязвляют свое самое «я» собственное.
Я, говорят, люблю себя таким, какой я есть, нет. И вас люблю таким.
Цель самоуничижения в сущности. Самоуничижение и через это познание некой правды и оборение гордыни, может быть. Правильно?
Конечно.
Ведь известный Василий Блаженный ходил нагишом, ты знаешь, он в храм ходил нагишом, голый.
Вот не было на него НТО, не было?
Не было, не было, не было. Он ходил в храм голым, когда там была царица, причем егонная царская женка. Он к царице подкалывался голым в храме. Значит, да. Ну, он же блаженный, ему можно.
Да.
Ну вот, значит, и в этом смысле через уничижение, собственно, растаптывая самое понятие плоти, может быть, я не знаю. Я бы не пошел в такой ресторан. Даже если бы мне сказали, что я там могу сидеть в пиджаке, и в даже не в пиджаке, а в мотоциклетной экипе, полностью задрапированной мотоциклетным экипом и в шлеме, а все остальные будут голые. Тогда бы я пошел. А вот
но,
тогда
но, возможно,
бы я пошел.
Вы бы не смогли есть. Ну, посмотрели бы, не смогли.
Может, и смог бы. Сейчас я думаю. Нет, если бы меня пустили в мотоциклетном экипе, а все бы были голые, но выгнать всех мужчин, и 90% женщин...
У вас слишком много условий.
В России появится база данных беспилотников, в том числе популярных маленьких квадрокоптеров с фото и видеокамерами на борту. В Минтрансе предлагают создать их реестр в рамках действующей единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. Логика. В случае столкновения... Ну, объясняется, почему это нужно? Почему это нужно? Значит, ну, на самом деле, я думаю, для того, чтобы беспилотники не летали над вашими дачами, над дачами чиновников. Вот здесь же. Дальше. Но логика авторов идеи понятна. В случае столкновения беспилотников в воздухе с самолетами, нарушение неприкосновенности частной собственности, вот это, закрытого воздушного пространства или аэропорта, найти виновных в случае создания такого реестра будет гораздо проще. Значит, что тогда надо будет сделать? На каждый беспилотник, квадрокоптер и так далее, нужно будет какую-то табличку с номером привесить, правильно? По которой, как щенка. То есть тату какое-то, так сказать, щенку на ухе, правильно? Значит, нужно будет привесить ему такую штучку. Потом, когда он попадает в самолет, и его перемалывает турбина, то это... И именно турбина останавливается именно из-за того, что там табличка стальная с номером. То есть так-то, слышишь меня? Значит, квадрокоптер, попадая в турбину, съедается полностью, ломает одну-две лопатки и выплевывается к чертовой матери, и самолет летит дальше. Но если чиновники русские поставят туда чугунную табличку специальную, такая большая табличка будет, это Сережин квадрокоптер номер тры-ты-ты. Пожалуйста. Эта табличка и, наконец, положит самолет. Потому что она-то, ее-то лопатки не смогут проплюнуть. Нет.
Ну, наверное, там еще должно быть какое-то устройство слежения, иначе как они будут находить?
Дроны тяжелее 30 килограммов? Ого! Нужно будет не только регистрировать как пилотируемые самолеты, получать номер допуска к полетам от Росавиации, но и оформлять право собственности на них, как на объект недвижимости.
А потом платить налоги наверняка.
Это достаточно дорогие и сложные устройства, которые могут нанести значительный ущерб как здоровью, так и имуществу. И подходы к их безопасности должны быть строже, чем к легким дронам. Отметил в беседе с корреспондентом российской газеты Андрей Шнырев. Кто бы он ни был, неважно, не имеет значения.
Знаете, что значит, можно еще воздушных змеев скоро регистрировать?
Обязательно.
А то запускают летом.
Да, ну. Да. И шарики, бывает, надуют гелием, и раз ребенок вылетит, и оно полетело.
Вот.
Это же шарик-шпион, даже может быть маленькая камера. Для беспилотников с массой от 250 граммов до 30 килограммов госрегистрацию государственную регистрацию отменили, поправки в воздушный кодекс, утвержденный в начале июля. То есть не надо госрегистрацию. Если беспилотник от 250 граммов до 30 килограммов, регистрации не надо. Но их надо будет ставить на учет. Куда? Какие бумаги оформлять? Скорее всего, на учет беспилотник можно будет поставить через интернет. Это же какой-то инициационный экзамен. Если ты сумеешь дачу чиновника из вот этого вот регламентирующего органа снять, и самого чиновника, когда он там в трусах бегает, значит, считай, прошел экзамен, значит, ты...
Стоишь на учете.
Квалифицированный пилот.
И будешь спрашивать перед каждым, вот, и можно я пойду с ребенком поиграю, и мы вот...
Просто вопрос тупой. Нет. Ребят, у кого есть беспилотник, скажите, пожалуйста. 7373948. Беспилотник, дрон, летающая камера, что угодно.
Квадрокоптер.
Звоните, квадрокоптер. Позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Натурально надо набрать впереди... этот самый, 495. Ладно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Павел зовут. Я занимаюсь прототипированием беспилотников, правда, в Испании, именно за наших дебильных законов.
Именно в Испании. А что вы делаете с ними? Вот что это вам дает?
Дело в том, что у нас вообще, на самом деле, в России достаточно бедный рынок покупателей беспилотников, поэтому здесь, в принципе, что-либо серьезное делать абсолютно бессмысленно, особенно с нашими замечательными законами.
Да.
Особенно, кстати, после у нас же была замечательная история, в Омске целые НИИ, у них казахстанские археологи заказали беспилотник для того, чтобы искать какие-то курганы.
Да.
Вот. Да, ну, грубо говоря, там они взяли китайский какой-то самолетик радиоуправляемый, там за $200 прикрутили к нему GoPro, продали это за деньги, после чего пришло Росвооружение, сказало, это все двойного назначения.
Двойного, тройного назначения, да, прошу вас. Нет, тройного назначения и надругательство над чувствами верующих, безусловно. Это же очевидно изначально.
Да. А еще они замечательно им сказали, что если бы в Латвию продали, вам вообще хана, понимаете? У нас же все в стране...
А если бы в Латвию, то сели бы на десяточку за шпионаж.
В пользу
НАТО. А у нас еще страна такая, понимаете, у нас же все сигналами. Вот мы как бы сигнал получили, и все, не только я, в Испании прототипируются, в Италии, во Франции, понимаете? То есть как бы это рынок какого-то прогресса беспилотников не вернет. Ведь у нас, смотрите, даже в 37-м году, если в школе не делали ракеты какие-то и не делали какие-то дельтапланы, значит, они делали самолет, понимаете?
Да, да. Слушайте, можно вопрос? Вы как специалист. Да. Вот мне Энн пишет. Я купил дрон и через 10 минут ушатал его об дерево.
Легко.
Значит, скажи, а если 250 граммов маленький, то он, соответственно, рано или поздно скатится оттуда или застрянет в ветвях. Надо лезть, забирать.
Вы знаете, дело в том, что я считаю, что если вдруг кому-то возникнет какая-то жесткая необходимость, у нас будет то же самое, что когда запретили ставатные лампочки, у нас появились лампочки на 99 ватт. Так же и здесь будет. Дрон весит 29,990, понимаете?
Да.
Эти 10 грамм. Да, либо там 249 грамм. Да. Которых вполне достаточно для того, чтобы подвесить GoPro-шку и 10 минут подлетать над...
Для чего люди используют эти беспилотники? Вот создайте рынок в моем лице. Вот для чего я должен купить беспилотник? Для чего?
А не факт, что он лично вам нужен. Он нужен, например, для контроля за лесными пожарами, для контроля за трафиком дорожного движения, для логистических различных вопросов,
да.
Понимаете? Например,
да.
Для оказания первой помощи, забросить куда-нибудь на Эверест какой-нибудь там бинт с гипсом или еще что-нибудь.
Это понятно. Понимаете? Например, швейцарцы собираются использовать беспилотники для доставки посылок.
Да, пожалуйста, тоже можно, понимаете? Да. Но дело в том, что у нас специфика такая, что очень трудно это будет в России вообще, в принципе, оформлять. У нас пытался один человек сделать доставку пиццы на беспилотниках, его тоже там а-та-та ему сделали.
Да.
Он более-менее отсудился, сказал, что типа не виноват. Решили, что он не виноват, но бизнес на этом как бы схлопнулся.
Ну хорошо, вот для чего я должен купить? Для фотографирования, вот мне, например. Я не собираюсь следить за лесными пожарами, ну их в баню. Хорошо.
Горные детей лыжи, искать можно.
Нет, я иду вглубь. Я не могу елозить по поверхности. Я
ну
иду
хорошо,
вглубь.
Вы на коне скачете. Теперь представьте, что вы скачете на коне красиво по какой-нибудь там живописной местности, а за вами летит беспилотник, и все это красиво слоумо снимает.
А-а-а. Пусть бы передо мной летел, чтобы я лицом и делал приветливые жесты.
Прям кругами вокруг вас такие технологии есть.
А кто его ведет? Я? Я?
Он вокруг вас позиционирует.
Я его веду в этот момент джойстиком или он сам просто?
Автоматически. Он автоматически летает. Сейчас мозгов и беспилотников хватает, чтобы летать автоматически.
Автоматически. Ах, как это классно. И у нас это нельзя, да?
Нет, это нельзя у вас. Абсолютно, категорически нельзя. Потому
знаете,
что
я думаю,
вы устроите теракт, понимаете?
У нас и пилотники нельзя. Вот я вам серьезно говорю сейчас, потому что, например, в Австралии, Соединенных Штатах, везде в англосаксонском мире люди летают всюду, садятся на аэродромы, вообще необслуживаемые. Вот у меня друг летал в Канаду, он на подлете к канадскому аэропорту, какому-то в лесу, ну, наверное, полоса просто, да, на своей «Сесночке» что-то включает, какой-то транспондер, и вдруг тот аэропорт, сам аэродром, этот, посадочная полоса, вдруг загораются огни, то есть он как-то на автомате включает огни на, подход, на подходе. Значит, и он садится, значит, потом эти огни пымс выключаются. То есть в развитии авиации, а в России этим занимается ПВО. ПВО. То есть у нас все, все война, все ужас, все смерть, понимаете?
Ну, немножко не так.
Да, 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 так, 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 так. Все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Вы же знаете. Все, Владимир из Дубая, он что-то...
А вот смотрите,
да,
мы могли бы людей искать, да, пропавших.
Могли бы, но не будем. Нет, не будем, нет. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Немножко владею этой темой, потому что в разных иудейских странах большой есть потребность в этих машинах, и мы их показываем.
Да.
Российские совершенно великолепные. Лучше только... Даже стали лучше израильских. Лучшие в мире это израильские, это беспилотники.
Вы имеете в виду военные?
Не только, не только. Значит, да. Смотрите, сделать-то беспилотник, на самом деле, самолет-планер, это абсолютно плевое дело.
Да.
Собрать его может любой школьник.
Да.
Другое дело, что нужна платформа, то есть система управления, наведения, сбора информации.
Я понимаю.
Вот это вот самое важное.
Я понимаю.
На сегодняшний день почему так озабочены? Проблема существует в безопасности. Вот я как-то вам рассказывал, да, вот на сегодняшний день совершить теракт в любом аэропорте мира не проблема. Бомбу забросят через забор беспилотника, и мы уйти. Подберут, и никто не увидит.
Беспилотник садится, кладет туда бомбу, а потом Хасан идет, забирает бомбу, кладет подмышку и дальше взрывается. Все.
И все, да. Никакой не нужно рамки, там звенит, телевизор. Все, все, все забрасывается. У меня сейчас висит ситуация. Один правитель одной здесь местной страны.
Все, у меня 59 минут. Тем,
что у него над дворцом летают беспилотники.
Слушайте, Владимир, 59 минут у меня ситуация. Спасибо вам огромное. Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Погнали в движение.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495. В движении.
Движение, ребят, 4 балла, я быстро скажу. Значит, 4 балла, проблемы перед Ленинградкой на МКАДе на внешке, и потом перед Волоколамкой, это очень обычно, не едет в город Минка никак. А дальше, центр совсем коллекционно ужасен. Начиная с третьего кольца, который север, где-нибудь с 10 до 2 по циферблату ужасен, потом где-нибудь с 7 до часу по циферблату Садовое кольцо, в особенности внешнее и внутреннее тоже, местами ужасно. И, наконец, Кремлевская, Котельническая набережная стоят очень плотно. И Якиманка тоже стоит очень плотно. Мы пойдем и проживем его.
Этот четверг, 14 июля. Подъем!